Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Гранёнок Сережа, все деревья рожал!
Восемь часов 37 минут, среда, 17 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнар, ведущая этой программы.
Даренко,
где биткоин по 25
вот
кило?
Где, Сергей?
Товарищи дорогие, мое дело, послушайте меня, моя профессия заключается в том, что я сорока. Сорока. Почему сорока никогда не бывает богатой? Почему сорока никогда не бывает влиятельной? Почему сорока никогда... Почему? Она дура. Вот я знаю, это просто. Я говорю, если бы сорока была умная, она бы встала на сторону медведя или охотника. Но она стрекочет, дура, но она дура. Вот медведь идет, сорока начинает стрекотать. Че ты стрекочешь, дура? Ты за кого? Не за кого, я журналистка. Ага, охотник идет, она опять тра-та-та-та-та начинает стрекотать. Дура! Проклятая! Что ты стрекочешь, ума в тебе? Она говорит, а я стрекочу, я журналистка. Поэтому в этой связи она, с одной стороны, бессмысленная тварь, это как я, с одной стороны. А с другой стороны, она вот такая вот, тьфу на нее, Господи помилуй. Значит, мое дело вас...
Удобная позиция. Да.
Нет, мое дело. А я же, посмотрите на меня, я сам богатый? Нет. Я бедный человек. Значит, дальше, что? Нет. Я бедный человек.
Ну как, Сергей? Ну, по сравнению... Все познается, как говорится, в сравнении.
Я бедный человек. И, знаешь, мне больше Габриэль Гарсия Маркес в этом смысле нравится. Понимаешь, он говорил ему. Ему говорят, ну вы же, у вас же есть... Вы богатый. Он говорит, нет, я бедный. Когда он был на Кубе.
Ага.
Он говорит, я бедный. Ему говорят, так, хватит дурака валять. Ты только что получил Нобелевскую премию. Миллион долларов.
Да.
Он говорит, окей, я бедный человек с деньгами. Я бедный человек. Я бедный человек с деньгами.
Вот это пояснение очень важно. Потому что мы-то бедные люди без денег.
Вы бедные люди без денег, а я бедный человек с деньгами. Но я бедный человек. Значит, мое дело вам рассказывать, чего, кого, куда. Значит, биток, когда летел с 2500 на 5, я присоединился к всеобщему восторгу, как и все вы. Присоединился к всеобщему восторгу, сказал, что надо брать... Потому что американцы в среднем, средняя оценка американцев, которые покупают битки, средняя оценка, что он улетит на 96 тысяч. Потом вот этот крендель, который, значит, там сказал, что он будет 20, он сказал, что он будет миллион долларов, биткоин будет миллион долларов, или он съест собственные семенные железы, тестикулы, отрежет и съест. Нет, пенис, он сказал, я съем... Пожарю и съем свой пенис, если биткоин не будет миллион долларов, сказал вот этот человек. Мое дело сказал, слушай, я повторил.
А к какому сроку?
А, по-моему, к 21-му или к 20-му году.
А.
Если не будет миллион долларов.
Значит, у него еще есть время.
Да.
Разогреть сковородку.
Значит, а американцы, остальные американцы, они, значит, это самое, они рассчитывают, что будет 96. Остальные американцы. Ну,
понятно.
Хорошо. Мое дело вам рассказать. Но я... Бумагу пусть подпишут. К 20-му, Санчексон говорит, да, к 20-му. Бедный человек, живущий на Кремлевской набережной. Почему на Кремлевской? Это же Берсеневская вроде бы была, нет? Нет, какая же она Кремлевская? Кремлевская набережная, это по ту сторону. Нас туда не пускают, товарищи. Нас туда не пускают, держат здесь. Они говорят, с той стороны хуже виды. С нашей стороны виды лучше.
Это правда, кстати.
Потому что мы смотрим на Кремль, а они смотрят на дерьмо собачье. Вот в этой связи у нас лучше. Слушаешь, значит, я хочу сказать. что вот то, что вот это мы знаем. Это мы знаем, что один чеканутый сказал миллион долларов, а американцы в среднем, которые входят в биток, говорят, 96 тысяч долларов будет стоить биток. Сейчас он улетел на десятку, правильно?
Да.
Он улетел на десятку. Разрешите мне посмотреть прямо сейчас. Это очень важно, потому что многие наши слушатели пострадали ввиду энтузиазма. То есть вы пострадали ввиду энтузиазма. Значит, сейчас мы посмотрим. А что, зачем вы его испытываете? 10990. Ваша фамилия Аношко. Я обращаюсь к слушателям. Ваша фамилия Аношко. Посмотрите в паспорт. Внимательно, по буквам прочтите. А? По буквам прочтите свою фамилию. Если вы увидите там Аношко, значит, вы энтузиасты. Если там не написано Аношко, значит, вы не энтузиасты.
Окститесь.
Окститесь. Прекратите. Прекратите вот эту историю. 10990 долларов. Биток. А я вам говорил, и говорил не раз, что я в коридоре встретил Хазина, когда он был десятку в прошлый раз. Не Хазин, а биток. Значит, я встретил Хазина, и я говорю ему, говорю, слушай, ну и как, вот ты видишь? Он говорит, оно пойдет, мне кажется, ну он так кажется, все, на 12, а потом уйдет назад на 9. Оно пошло на 20. Но почему бы ему не уйти на 9? Понимаете, почему? Я открыл аккаунт на одном из... Ну, это очень просто. Открываешь... Я открыл аккаунт в одном из вот этих вот, сказать, там, биткоиновых... Сейчас я посмотрю, какой даже. Может быть, я вам скажу, какой. Я просто забыл уже. И пароль забыл, и все забыл. Вот. Значит, social оплата... Вот это оплата. Федеральная служба судебных приставов. Чтобы вы были сгорели. В хорошем смысле. Сейчас, секундочку. Мосэнергосбыт. Где же у меня битки-то? Где у меня битки-то? Господи, тут как лететь на аэробусе А380 и фри-орги. Ну ладно, хорошо. А где же битки-то? Я, наверное, даже не сохранил их в bookmarks, favorites. Какой я ветреник. Я их не сохранил. Да пошли не нафиг. Слышишь, ну я снова...
Вы просто зарегистрировались, но...
Зарегился.
Вы зарегились.
Смотри, что я сделал, чтобы купить битки. Я зарегился. Я сказал жене, что мне нужно на карточку положить денег. Для того, чтобы их тратить. Ну, на битки. Я взял эти деньги и положил их в сумку. Я пришел с ними на работу и сказал себе, Сережа, у тебя потому есть копейка, что ты не авантюрист. И я ничего не стал тратить.
Правильно.
Понимаете, что я в 96-м году, товарищи, профукал на бирже 200 тысяч долларов.
И теперь вы боитесь,
да,
обжечься.
200 тысяч долларов в 96-м году. Тогда это было 6 квартир. 6 двушек хороших в кирпичном доме. Я профукал 6 квартир в 96-м году, встав в этот самый, в Свисе против Стерлинга, когда он был 1,54 Стерлинг, а потом ушел на 1,69, а Свиси был 1,14 и ушел на 1,11.
А что вы почувствовали в момент, когда вы поняли, что все это...
200 тысяч?
Да.
А я не сразу. Я сначала 150, потом еще 30, а потом еще... Потом еще 20. Я разворачивался. Боже милостивый, когда я проиграл 200 тысяч, я тебе скажу, я с таким огромным облегчением почувствовал, что это не мое, с таким гигантским облегчением. Я пошел на работу на Первый канал. Я тогда и перешел на Первый канал. Mm-hmm. Если бы я выиграл, если бы я стоял в первой сделке, не развернулся и не дернулся в первой сделке, я бы выиграл в течение 2 недель 2,5 миллиона долларов. То есть я стоял в сделке, но я дернулся. Я вышел из нее и развернулся. Mm-hmm. И потерял 150 тысяч сразу. Если бы я стоял в ней, я бы за 2 недели заработал 2,5 миллиона долларов, я бы не пошел на Первый канал.
И у далее... нас не было бы Сергея Доренко.
И у вас не было бы не только Сергея Доренко. У вас не было бы многих людей на Кремлевской набережной. И так далее.
Понимаешь? По ту сторону.
История была бы совершенно другой. История была бы совершенно другой. Понимаешь? Меня убедил в этом Немцов, Борис. Он все время ловил меня за плечи, смотрел вот так вот в глаза в глаза и говорил, ты понимаешь, что ты сломал историю? Ты понимаешь, что ты сломал историю? Я говорю, ну если бы Суиси против Стерлинга, он бы, я говорю, я бы выстоял бы в этой сделке, бы выстоял, Боря, я бы выстоял в этой сделке, не развернулся, то твоя история, Боря, и история страны, он говорит, Боря все время за страну переживал. Мне на страну насрать. Ну, в хорошем смысле. Значит, а он такой, история страны? Я говорю, да насрать, наверное. Но он говорит, нет, ну это важно, Сережа. Я говорю, Боря, ну кончай дурака валять. Товарищи, сколько вы уже потеряли? Давайте посчитаем ваши слезки. Давайте посчитаем ваши слезки, товарищи.
А Настя вложила себе ток?
Настя, как по-моему, говорит, купила один. По-моему, купила один.
Один биткоин.
Да, один биткоин. Теперь горю.
Теперь она рвет волос.
Алло, здравствуйте. Нет, или долю.
Здравствуйте. Просто слушаю, дежавю испытываю.
Да.
Но, правда, я убыток до сих пор не зафиксировал, и так тихонечко дергаюсь, то есть, ну, потихонечку.
Надо фиксировать. Стойте и все, стойте.
Во-во-во-во. И, но 630 тысяч долларов в 2008 году как раз на фоне грузинских событий.
Вот так. Вот. Ну, а мы, кстати, почему? Можно я скажу людям, потому они не знают. Мы с вами верили, что Дальний Восток будет расти. Мы с вами верили из-за Олимпиады в Пекине. Мы верили. А он гад сел.
Ну, это так прикольно.
Да.
Это очень такие любопытные ощущения. Сколько лет прошло, и до сих пор вспоминаешь, испытываешь определенные катартические
абсолютно
явления.
Абсолютно. Это как в 8 классе белый танец, и лучшая школьница пригласила вас на танец. И танцевала, и посередине дала пощечину. Вот это примерно так.
И плюс одежда, которая остается чуть-чуть уже без глади.
Это серьезно, тебе говорю. Есть у человека притупляются чувства, это очень важно. И не только они притупляются все. Вкус, обоняние, осязание, все абсолютно. Нервные окончания, которые мы думаем, что они там, ого-го, нервные окончания, все равно начинают притупляться, понятно, да? У обрезанных раньше, а у этих, значит, вот. Короче, притупляется все с возрастом. Но ты помнишь вот этот танец в 7 классе, или что, в седьмом, с Аленой Калугиной. Ты помнишь, как ты сходишь со сцены, а я был гитарист. Я сходил со сцены, оставляю свою гитару, бас-гитару. Я был бас-гитарист в школьном ансамбле.
Ничего
оставлял
себе.
Бас-гитару чуваку, который, значит, меня подменял, и сходил, и танцевал с Аленой в 7 классе. Значит, и это ощущение, вот когда ты теряешь деньги на Форексе, это примерно как если бы Алена развернулась, и вот так она, на тебе, подонок. Примерно вот такое. Настолько остро и незабываемо, что никогда... Ты продолжаешь пунцоветь, розоветь, всякий раз, когда вспоминаешь об этом. Понимаешь? Когда ты теряешь 200 тысяч на Форексе.
Да.
Поэтому, ребята, я знаю, что такое терять на Форексе. Я знаю, что такое терять на бирже. Я терял на бирже в любое время, пожалуйста. Доткомы. В 97-м году впервые пошатнулась биржа. В 97-м, товарищи, я уже тогда потерял 30 тысяч долларов. Сразу, моментально. Потом, значит, на доткомах я терял. На кризисе 2007 года на Дальнем Востоке я терял. Я не буду говорить, сколько, потому что вы посидеете.
Совсем плохо.
Вы посидеете, давайте. Значит, я терял на Дальнем Востоке в октябре 2007 года, а потом в феврале 2008 года. А потом, соответственно, в мае 2008 года на русских бумагах. Боже милости. Страшно вспомнить. Все время теряю. Всю свою жизнь я теряю. Понимаешь? Единственное, на чем я нахожу, это, собственно, что? Да ничего, везде теряю. Везде теряю. Товарищи, с годами вы будете терять все больше. И единственное, что с вами будет лучше, с годами, это у вас сильнее будут расти волосы из носа. Все остальное будет хуже, понятно? Все, подойдите к зеркалу. Значит, ваш ум будет хуже, память будет хуже, все ваши, огляните себя до пояса и ниже пояса. И то будет тоже хуже, и все будет хуже. Единственное, что будет лучше с возрастом, это у вас лучше будут расти волосы из носа и из ушей. Все остальное полное дерьмище. Я пытаюсь вас обнадежить, а в конце вы умрете. Чего вы переживаете? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Волосы из носа, конечно, начали расти.
Да.
Мы тоже так же, конечно, потеряли на бирже. Это был уже 8-й год, конечно.
8-й, да? Ага. Май месяц.
55.
Май месяц. У меня был еврей, знакомый. Слушай, был еврей. Клавдий, его звали Клавдий. Значит, он мне говорит, дурак, выходи. Я ему говорю, Олимпиада же будет в Китае, и надо сидеть в дальневосточных бумагах, потому что они будут переть до Олимпиады. Он мне говорит, он мне смотрит, так прищуривается и говорит, ты мне веришь или нет? Я говорю, послушай меня, ну вы, евреи, у вас 10 миллионов, а китайцев 1,5 миллиарда, ну кому я должен верить, их больше? Он говорит, ну сиди. И я потерял пополам. Надо было верить евреям. Всегда верьте евреям, товарищи. Да, вот вам мой завет.
Как, до последнего держимся, как говорится.
Абсолютно. Всегда верьте евреям. Никогда не верьте всем остальным. Никогда. Говорит все, спросите у евреев.
Слушатель, по-моему, сказал, что он потерял 25 миллионов на бирже. Я вот не успел его переспросить.
25 миллионов. Товарищи, сегодня траурная процессия. Мы сделаем траурную процессию, будем символически... гробик какой-то 10. На нем будет написано 25 Алло. Миллионов. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, ощущение, что у людей 15 минут память, как у курицы. Если посмотреть ровно год назад, январь 2017 года, биткоин потерял 36%. Ровно год назад.
А как он погулял с 3 на 2 тысячи, что ли? С 3 на 2?
Ну, там примерно. Ну, посмотрите просто график. Все, кто этим занимается, все смеются, потому что, ну, это все было год назад. Ну,
скажите, как вас зовут? Как вас зовут?
Юр,
так что, заходим сейчас?
Конечно.
Заходим. Конечно. По десяточке
потихоньку
заходим.
Уже надо входить, да, потихоньку. Не сразу на всю котлету, а так долями. По 10%, еще 10%, еще 10%. А может до 8 уйти.
Аккуратненько. Может и до 8. Да. Может и до 8. Да. Так за ножка в конце концов триумфатором будет, а? Поставит свою ногу мне на шею и скажет, вот, ты меня не слушал. 7373948. Товарищи, все мы проигрывали. Ну, тот, кто не проиграл, вообще не битый, это вообще не считается за человека. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, вот хотел я купить мотоцикл. Я думал, сейчас я накоплю, но он же подрастет. Мне надо все раза в два, в полтора. R1200R хотел купить.
Какой? R1200, да?
R1200R, да.
Очень хорошо.
И вот $7200 я купил по 17 тысяч 18. Биткоин приблизительно.
Ну, сидите, не надо. Во-первых, это вас Господь бережет. Вас Господь бережет. Я вам ответственно отвечаю, серьезно.
Испытывает одновременно.
Одновременно, конечно. Вас бережет. Сколько вам лет?
Вот до 36.
36. Поживите хоть до 40.
Ну, я устал на 600-ке ездить уже. Ну, как, надо же...
А 600-ка звучит более яростно. Я вам скажу, как 600-ка мимо меня пройдет, она такая пердючая, и так звучит, что прямо уши режет. И думаешь, Господь помилуй, на 1200 так не слышно.
Может быть. А куда уже торопиться-то? Уже годы все-таки берут свое.
Да ладно.
Потихонечку.
Нет, ну хорошо. Ну, вы поясните, сейчас начинайте снова покупать. Вот чувак говорит, снова покупаем и все. Снова аккуратненько.
Вы знаете, как-то вот уже эта штука не больше так не работает.
Вы взяли, ну вот я вам объясняю. Вы взяли на 600, например, на 600, на миллион вы взяли, например, по 17 тысяч, правильно? Значит, сейчас вы возьмете по 10, еще на миллион. Ну, найдите миллион. Значит, и тогда вы встретитесь уже посередке между 17, на 13,5. На 13,5 вы можете выходить по нулям, правильно? Ну, то есть, если вы сейчас встречно подхватитесь снизу, а он пойдет вверх, а не вниз, мало ли?
А если вниз пойдет?
А если он пойдет? Если он пойдет, Сергей? Ну,
это если он пойдет. А если нет, вы сможете заняться байдарочным спортом. Купите, поедете в Декатлон, где этот самый, рядом с Алтушкой, купите себе байдарочку разборную, и там по северным этим самым...
Если бы я не купил бы биткоин, я бы уже купил мотоцикл, потому что уже сейчас деньги есть, не настоящая сумма, понимаете?
Они были со скидкой.
А эти теперь в два раза.
Они сейчас со скидкой вдобавок, да. Спасибо вам большое за это. Можешь купить байдарку вместо мотоцикла. Такие есть разборные брезентовые байдарки. Они дарят тебе незабываемые ощущения. Во-первых, тебя жрут комары. Во-вторых, с тобой рядом все время же грязные потные женщины, которые гребли целые сутки и больше никогда не мылись. Это настолько романтично. Романтично.
Вы ходили на байдарке, да?
Нет, мне рассказал товарищ. Он ходил с выходом в океан. Они выходили из какой-то реки, какое-то короткое время шли по океану, и потом ныряли в какую-то новую реку. Прямо там, на северах у нас.
Класс.
Ты не можешь себе представить? Он говорит, комары, грязные потные женщины и холод от этой байдарки.
А ты сгребли женщины, а он просто...
Он сидел, конечно, это были жены викингов, они сами гребли. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло.
А, здравствуйте, Алексей Балашин.
Ну, расскажите, как вы.
Я вас слушаю, маленечко с запозданием.
Ничего страшного.
А, смотрите, а я ничего не потерял еще, потому что я не покупал биткоин, ну, вот как, например, на бирже купить там акции, да, какие-то. Я купил, взял в аренду мощности на год, и эти мощности мне колотят, и да. Как бы, когда я, как бы, ну, в декабре начинал всю эту историю, тогда курс был... по-моему, да, что-то тоже в районе 17,
да.
Сейчас он падает, и у меня просто оттягивается по времени период, ну, как бы, отбивки в ноль.
Ну,
то
да.
есть, если он в самом начале составлял 2 месяца, сейчас он там, ну, 4 месяца составляет.
Ну, например, да, ну и все равно хлеб, все равно хлеб.
А остальные 8 месяцев он мне все равно будет барабанить в плюс, потому что мощности в аренде на год.
Ну да, ну
то
да.
То есть, сколько бы он ни падал, все равно по итогу... Ну, года, то есть к декабрю 2018 года, да. у меня все равно некий плюс, но он все равно будет.
Как вас зовут? Как вас зовут? Как вас зовут?
Алексей Балашиха.
А по отчеству?
Александрович.
Алексей Александрович. Слушайте, как я. Алексей Александрович. Смотри. Алексей Александрович, наймите меня шофером потом. В конце. Алексей Александрович. Я бы такой был шофер, что и двери бы открывал, выскакивал.
Нет, на самом деле, у нас с вами общий друг на Фейсбуке есть такой Роман Душкин. Вот как раз благодаря ему я узнал, как это работает.
Алексей Александрович, понадобится шофер, Сережа, очень такой прыткий чувачок. Правда, я говорю, серьезно. Я могу заткнуться и молчать, могу рассказывать анекдоты, что скажете? Алексей Александрович, он наймет меня шофером.
Может быть, нам, Сергей, все редакции взять в аренду?
Меня в шоферы. Нет, все редакции взять меня в шоферы, наконец. Поехали.
Подъем. В движении.
Слушай, значит, что там у нас хорошего? Деревня Медвежьи озера мне написано. Очень хорошо. Да, вчера все спорили, Анпилов из красной грязи или из белой грязи. Нет, белой глины или с красной глины, или с черной глины, из какой глины. Вот тут Медвежьи озера. Слушай, я хочу сказать, что баллы у меня не показывают, потому что 6. Яндекс... 6, да? Почему у меня не показывают? Я не знаю. А, у тебя показывают. 6 баллов. Москва при этом все равно ездится. Ездится и хорошо ездится. Я вчера отважился и поехал в Останкино, забрал оттуда свои пиджаки. У меня же там было 2 пиджака, джинсы и какие-то кеды, в которых я ходил в студию. Uh-huh. Поскольку меня полгода не зовут, я думаю, это заберу я их нафиг. И вчера забрал. И ты знаешь, и такая радость, я забыл про джинсы. Думаю, глянь, что. Считай, что мне джинсы подарили. Вот так вот прямо просто все. Съездил в Станкино. Что хорошо? Пустые улицы. Мы ездим, резвимся, как, знаешь, как какие-то котятки на солнышке, на лужайке. Боже, как приятно. 6 баллов, но где не 6 баллов? Москва все равно едет, все хорошо. Ладно, давайте, 7373, вот кто-то едет по Москве. Алло, здравствуйте, 7373948, алло. Где едете?
Да, здравствуйте, Андрей, Липецкая в центр, так сложновато.
Сейчас плохо на проспекте Мира, также перед Енисейской, очень плохо из-за 2 аварий. И Ленинградка перед Войковской тормозит, там тоже авария, и тяжело, Минка, до 3-го транспортного кольца. Там тоже 2 аварии держат, зато потом в центре неплохо, но...
Сережа пастушок, поиграем, грань кадров Сережа, все деревья награжал.
Девять часов 5 минут, среда, 17 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорра, ведущая этой программы, была пресс-конференция врача Белого дома, того Белого дома, не нашего. Не нашем Белом доме выступил американский врач, который рассказал, что он наблюдает Трампа, и каков Трамп, и хорош ли Трамп. Вопросы были разные, например, адекватен он, сумасшедший он, и так далее, что у него с интеллектом, и так далее. Значит, я вам... Сводка по Трампу важна, потому что, как вы понимаете, Америка управляет планетой до известной степени, и Важно, псих там, не псих, как он хорошо, какие у него реакции, все. Врач Белого дома отчитался о результатах медицинского обследования президента США Дональда Трампа. У него отменное здоровье. Что это значит, мы не понимаем. По возрасту. По возрасту. Знаешь, как наши говорят, по возрасту наши врачи. Все ужасно, но по возрасту это нормально.
Ну, понятно.
Не знаю. Несмотря на то, что он употребляет фастфуд, не занимается спортом вообще. Надо сказать, что Уинстон Черчилль никогда
тот,
не занимался.
Тот не то, что не занимался спортом, а вообще вел развратный образ жизни, курил до последней секунды.
Курил, пил и прожил 96
да,
лет.
Да-да-да, у него да.
Но он говорил,
по
у него
этому поводу есть да,
знаменитое высказывание. Да. Всегда, когда можно не стоять и сидеть, я сижу. Всегда, когда можно не сидеть и лежать, я лежу.
Да.
То есть лучше лежать, чем сидеть, и лучше сидеть, чем стоять. Это блистательно. Он употребляет фастфуд. Мы не знаем, какой.
Макдональдс, известное дело.
Макдональдс, нет, понятно. Ну, там бывает яблочко, такое в целлофане дает немножко яблок. И немножко морковки бывает в Макдональдсе, мне кажется.
Не-не-не, мы знаем, что он заказывает в Макдаке. Ну, он же, да, Биг Мак какой-то там Биг Мак, да. Просил охранника да. принести ему нормальный гамбургер нормально. Из Макдака.
Да, да. Но не занимается спортом. Значит, правильно? И спит по 4-5 часов в день. А что это? Вот почему? Это плохо. 4-5 часов в день. Это стариковское, наверное. Шаркает тапочками там, будет девок своих, вот этих, знаешь, жену, все. А? Плохо.
Не знаю, говорят, что
4-5, знаешь,
зависит
человек...
от организма. Кому-то, не, кому-то нужно 10 часов, чтобы выспаться, кому-то только 4 часа. Да?
Только кажется. Вот эти серьезно. Немножко падает время с возрастом, которое тебе нужно. Ну, когда я был студентом, мне надо было 7,5 часов. То ровно 7,5 часов.
Мне 12.
Нет, нет, потому что у тебя наверняка холодные ноги и малое давление, правильно?
Да.
У меня было давление нормальное. 7,5 часов. Все, встаю, должен позавтракать, потом могу лечь спать и опять спать, чтобы добить до 12. Но мне нужно встать через 7,5 часов. А сейчас 6,5 часов. Вот сейчас. 6,5. Но 4 часа, это что-то маловато, что-то. Это у нас Бронислав Брониславович так себя изнуряет. Специально изнуряет, чтобы быть в трансе постоянно. Человек, который не засыпает, он все время в трансе. И он испытывает трансовое состояние, вот это вот, полусна, полубодрствования.
Переходное состояние.
Абсолютно верно. И в этом трансе он, ему, у него появляются галлюцинации, он видит всякие, значит, иные миры и так далее. Мне кажется, что это не очень здоровая привычка спать по 4 часа. Ну, неважно. Хорошо. Жене, Бронь, можно я расскажу что-то? Ну, сейчас пока, ребят, еще не все вернулись из отпуска, народу мало, я расскажу странную вещь, страшную вещь. Я как-то спал на даче, значит, и у меня гостил Бронислав Брониславович Виногродский. Я пошел спать в такое место, ну, похуже. Там не живет никто на даче. Поэтому там, ну, инфраструктура есть, но никто не живет. Я пошел в место похуже, а Бронислав Брониславовичу дал получше. С таким матрасом, который стоит, ну, матрас эти, серьезно сейчас говорю, матрас $1,002. Какой-то матрас, на который можно как раз вот поставить вино и прыгать вокруг.
Ага.
Как сейчас в Фейсбуке реклама идет. Вот примерно такой матрас. Значит, и я утром слышу грюк, 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 что-то такое в 3:30. А он на другом этаже был, бро. Я думаю, что за грюки идут, какие-то, какой-то ужас. Я, скрепя коленями, вот которые у меня, как предполагается, все в пластырях.
Пластыри, да.
Весь в пластырях. Я пошел посмотреть, что Броня делает. Броня там занимается, значит, цигун. Выплясывает что-то, как шайтан какой-то, понимаешь? Чистый шаманизм.
На матрасе?
Нет, на полу. А, значит, и тут лежит стопка книг, надо сказать, Серебряного века в основном. В основном там Хлебников, понимаешь ли, Северянин, понимаешь ли, и всякие вот такие вот вещи.
Еще такие букинистические издания.
Он говорит, Бронечка, а зачем тебе эта стопка книг? Он говорит, а я на них спал.
Вот могли
он
бы...
Он презрел матрас, презрел прекрасную индонезийскую кровать, выписанную из Денпасара. Он все это наплевал
а
на
мог
это.
Сразу сказать вообще?
Нет, он говорит спасибо. Он всегда, он как монах, он говорит спасибо. Ты говоришь, Бронь, вот ложись, вот тебе, вот твоя кровать, вот, значит, невероятной силы матрас, который, так сказать, там стоит немеренных денег. Вот, пожалуйста, ложись. Он говорит спасибо и ложится на пол. На пол, просто на пол. И под голову он в обычной жизни, Бронислав Брониславович, кладет камень. Он спит на камне. У него под головой камень.
Угу.
Каменный леопард нефритовый у него под головой. Когда он спит обычной жизни. Вот. Значит, у него подушка, каменный леопард. А тут он говорит, ничего каменного
Томик
не
Есенина.
Было. Он говорит, Сереж говорит, ничего каменного не было. пришлось, говорит, Хлебникова с северянином, говорит, положить. И так, говорит, нормально, спалось нормально. Я говорю, ты хоть бы Марка Твена, там можно было Марка Твена. Я говорю, чтобы снилось что-то хорошее, такое смешное, веселое. Вот, он говорит, нет, говорит, Марк Твен мне не нужен. Я хотел вот быть в этой стране. Понимаешь? То есть спит человек на полу. И спит, гад, с 12 до полчетвертого, после чего... Ну,
понятное дело, если на полу спишь, так
да. много после чего начинает заниматься цигун, отчаянно мешая соседям, 2,5 часа выплясывает по комнате. Адская тема. После чего начинает удалым голосом петь песни, на гитаре играть. То есть он 2,5 часа выплясывает в цигуне, после чего берет гитару и удалым голосом поет, как на дикий терек, как на, значит, берег, на дикий терек. Выгнали казаки 40 тысяч лошадей. Каким-то страшным голосом совершенно. Мне кажется, что и казаки бы испугались. Понимаешь? Вот такой вот у человека распорядок. И они, наверное, с Трампом примерно похожи. Значит, дальше с Трампом. У него невероятно хорошие гены, сказал доктор. Я не знаю, что это значит. С когнитивными функциями все в порядке. То есть смышлен. Старик смышлен не по годам.
Ну, это, по крайней мере, он мог проверить.
Единственное, да, он ему говорил, сколько будет? 6,7. 6,7. 6,7. Ну, 6,7.
А, вы меня спрашиваете, ну, да. А я не знаю. У меня плохо с когнитивными показателями. Я же не Трамп.
Какая прелесть. 6,8.
Не знаю.
Ну, хорошо. Ну, хорошо, слушай. Дальше.
Значит, 2×2 вот знаю.
2×2 сколько будет?
Вроде как 4. Может быть, не уверена.
Примерно так, да. Помнишь этот анекдот про грузина?
Нет.
Советский, да, старый анекдот. А? Он говорит, Гоги, скажи, сколько будет 2×3? А тот говорит, так вот 7. Он говорит, ну, примерно правильно, 7-8, вот так, 7-8.
Да-да-да, вот это вот моя арифметика.
Примерно правильно. Да, глава Владимирович Белого дома на брифинге рассказал журналистам о некоторых деталях проведенного анализа. Высока вероятность того, что он без каких-либо медицинских проблем будет способен исполнять эти обязанности до окончания срока полномочий. В Трампе 190 сантиметров, 190 сантиметров. Он весит 108 килограмм. Понимаешь? И хотел бы похудеть на 5-7, то есть укатиться на, значит, соответственно, на 101 он хотел бы. Сердце президента работает нормально, он энергичен. А у него нет программы упражнений. А ты знаешь, сколько был Обама? Просто, чтобы ты знал про Обаму.
Вот за 2.
Трамп, а? Чего за 2?
За 2 метра.
Нет. Нет.
Нет?
Нет.
Он ниже Трампа?
Обама был 188 сантиметров или 187 сантиметров с весом 79 килограммов.
А, поэтому он выглядел выше.
79 понятно. Килограммов. Он был или 186. В общем, Обама был где-то 186-188 вот здесь. И он был 79 килограммов. Значит, Трамп 190, 108 килограммов. Вот в чем дело. Хорошо, нет психических проблем, ничего такого.
И давление 122 на 74.
122 на 74? А что он
это
пьет?
Это идеальное давление.
А что
давление?
Он пьет? Бета-блокаторы? Альфа-бета-блокаторы? Что он сказал? Ангиотензивные рецепторы? Что он пьет, чтобы иметь такое
и
давление?
И пульс 68.
Ну, 68, это ничего особенного. У меня он 52, это неплохо. Слушай, нет, ну, Серёна, нет, ну, 52, это когда я сплю. Слышишь, я спрашиваю, ты считаешь, что человек в его возрасте, с его весом, имеет такое давление без таблеток? Это таблетки. Это таблетки, просто тебе объясняю.
И пульс тоже, таблетки наверняка.
Нет, 68, это хороший, нормальный пульс. Это нормальный пульс. Хорошо, товарищи, насколько долго мы будем заниматься здоровьем Трампа? Я думаю, что все эти разговоры толкутся вокруг того, что у нас тоже есть кандидаты, и у него прекрасное здоровье, правильно?
Да, у всех.
Здоровье у всех наших кандидатов прекрасное. Поэтому все в порядке. А, он пьет от выпадания волос. Трамп, я забыл сказать. Он пьет лекарство от выпадания волос.
Оно помогает ему от давления, но от волос для волос никак не помогает.
Это лукавство. От выпадения волос пьют цинк. БАДы, содержащие цинк. Но цинк также дают племенным жеребцам во время случек. Поэтому Трамп наверняка не от волос это пьет, а от чего-то другого. Или для, для чего-то другого.
И не есть лектины, про которые вы все хотите нам рассказать.
Лектины, окаянная лектина, но не в 9 же утра. Может быть, подождать. Нет, хочешь, я расскажу про лектины? Идет война. Нет, товарищи, ну подождите, ну вы сейчас, ну сейчас я просто я не хочу превращаться в диетолога, но я важную вещь открыл для себя. Идет война. Война между растениями и живыми существами. Мир растений пытается нас убить. Ты понимаешь это или нет? Растения появились примерно 450, вот эти, которые сейчас мы видим, примерно 450 миллионов лет назад. Они, им принадлежала планета, планета Земля. Значит, им и вот бактериям, вирусам. Животные в том виде, в котором мы их наблюдаем, появились 360 миллионов, через 90 миллионов. То есть было 90 миллионов лет, когда животных вообще не было. Были только растения, только растения. Они жили, они, это была их планета. За 90 миллионов лет они привыкли, что нас нет. Потом мы появляемся, скоты, в хорошем смысле. Значит, и начинаем их убивать. Что это? Убиваем просто, понимаешь? Убиваем.
Так.
Царапаем на них там, я люблю Люду там, и, понимаешь? Ну, правда, гвоздем, что хочешь вытворяем, понимаешь? Вот, значит, строим дома из них и прочее. Они придумали, как нас убить в ответ. И они стали вырабатывать лектины. Лектины — это вещества, которые нам склеивают лейкоциты в крови. И нас убивают, просто убивают нас, понимаешь? Убивают. Они занимаются проеданием, прободением нам кишечника, они попадают в кровь через кишечник. Ну, попадают в кишечник, потом его там дырявят, проходят в кровь, за ними мусор из кишечника в кровь. У нас начинаются аутоиммунные заболевания. Мы ходим, значит, по врачам. А на самом деле, нас просто убивают растения. Они не хотят, чтобы мы их ели. Ну, вот это совсем простая тема. Почему они нас убивают? Почему они убивают ядом? Это совсем просто. Представим себе, что Даша – растение. Ты можешь себе представить, что это растение?
Да, я овощ, да.
Нет, не овощ. Зачем овощ? Нет, же это тонкая рябина. Вот стоит, тонкая рябина. Конечно, романтическая. Ты растение, рябина. Да. Подходят какие-то гаврики, постоянно, значит, делают с тобой все, что хотят. И ты когда утро, вот занялось утро в деревне, правильно? И ты смотришь, они уже идут толпой мрачной, низкие лбы, в глазах алчность, скоты. Понимаешь, они идут на тебя, а ты не можешь уйти, ты растение. Скажи, пожалуйста, какой твой выход?
Яд.
Никакого, поймите, товарищи, представьте себе, что это компьютерная игра. Представьте себе, что вы растение. И к вам идут, протянув руки, какие-то скоты. И вы понимаете, что будут ломать, жрать, портить, рубить и всяко сволочиться.
Сергей, так
значит, убежать-то вы не можете, братцы. Не можете вы убежать. И вы тогда делаете так, вы говорите, ну, поешь, скотинка, поешь, давай, укуси, давай, вперед. И я туда направляю яд, я его вырабатываю эволюционным методом. И оно ест меня, оно, скот вот этот двуногий, он меня ест. А я ему говорю, можно в глазки заглянуть? Смотри, глазки потухают у тебя, смотри. Смотри-ка, ну-ка, а ну-ка, эспандер отожми. Смотри-ка, ты послабел, ты сдохнешь, мразь. Говорю я этому двуногому, сдохнешь, мразь, потому что я растение. Я не хочу, чтобы он меня ел. Но убежать не могу. Следовательно, я его отравлю, подонка. Я его убью. Значит, чем занято растение? Они нас убивают.
Но человек же привыкает к ядам. Это как гомеопатия.
Это гомеопатия, конечно, конечно. Привыкает и какие-то жалкие 50-40 лет кувыркается, после чего умирает. Совершенно верно. Но он отравлен, он убит растениями.
А что есть тогда? Мясо – это рак. Ну, как нам объяснили недавно.
Значит, послушай.
Всякие мясные продукты.
Мы должны, в первую очередь, зайти в Google.
Так.
В Google набрать лектины, доктор Гандри. Гандри. Ган, но не Ганди, а Гандри. ДР добавляется. Гандари. Понятно? Гандри. Все, значит, набрать. И прочитать, что можно есть. Можно есть капусту, можно есть листья салата, можно есть мясо, рыбу. Нельзя есть. Нет, нельзя. Злаки. Злаки, семена. Самое, чем дорожит растение против нас, подонков, оно не нас ненавидит. Растение нас ненавидит. Понятно? Угу. Что оно не может убежать. Оно беззащитно. Оно стоит беззащитное. Понимаешь? Как прикованное цепями. как прикованное цепями существо, а мы подлетаем и его ломаем, насилуем, понимаешь? Оно нас пытается убить. Каким способом? Ядом. Понимаешь? И вот что больше всего защищает растение? Семена. Семена, ну потом стебли, ветви и так далее, понимаешь? В меньшей степени. Товарищи, не ешьте растения, они убийцы. Прекратите это дело, а? Ну я серьезно, сейчас моя проповедь, я надеюсь, будет услышана. Прекратите есть растения. Вы едите яд. Эти, они нас считают убийцами и подонками, и справедливо. И пытаются нас убить в ответ. Они пытаются нас шлепнуть. Понимаешь? Вот и весь сказ. И они это делают. Может, мы бы жили бы 120 лет, если бы не ели это...
Хлеб.
Хлеб. Конечно, пшеница на первом месте. Пшеница на первом месте. Пшеница убийца номер один. Понимаешь? Кукуруза номер два. Фасоль номер три. Это все нас убивает. Это все нас убивает. Викторианцы, почему вы подыхаете в конце? Ну, я в хорошем смысле. Почему вы все время здоровые, здоровые, взгляд у вас потухший, эспандер у вас не выжимается, ничего у вас не происходит, все у вас ужасно. Потом вы умираете в конце. Совершенно анемичные, странные туберкулезные воробьи. А, вегетарианцы, вы же туберкулезные воробьи все. Они туберкулезные воробьи. Понимаешь? Значит, почему вы подыхаете? Вас убивает растение. Давайте вперед, вперед. Давайте. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, доброго утра.
Ну что, я страшную историю рассказал? Страшно.
Это очень страшная история. Дело в том, что мне 37 лет, вегетарианец 12 лет. Так. Эспандер выжимаю замечательно. И никаких проблем со здоровьем не имею.
Нет. Фрукты можно, но не без семечек, и лучше чистить кожуру. Там, где растение вас встречает и пытается убить, вот это лучше счистить и не трогать его семена, потому что семена яблока, там цианиды, как вы знаете. Ну, там цианиды.
Ну, это еще с детства, бабушки говорили всегда, что
цианиды.
Конечно, да. А я с огрызком ем.
С огрызком ешь, можно до одного яблока в сутки, а потом ты у себя убиваешь, там цианиды. Да-да-да, там цианиды в яблоке, в семечках. Растение не хочет быть съеденным, товарищи. Вы же ошибочно полагаете, что растение специально для вас растет. Хрена. Растение растет, как дитя, привязанное цепями к стене. Вот представьте, что ты идешь сейчас к метро, к Третьяковской, и там дитя какое-то мечется в цепях привязанное, а насильники на него валятся, насильники. Один откусит, другой еще что-то сделает. Понимаешь? Третий в глаз что-то воткнет ему. Ты как ты думаешь, это дитя будет рада или нет? Оно нифига не рада.
Шеф, единственный выход — это разнообразие диетическое. Потому что если все время есть яблоко каждый день, то...
Да, слушай, возраст. Нет, хорошо. А?
Помрешь от яблока. А,
нет,
если,
нет, ну,
а если по чуть-чуть всего,
на самом деле,
и постоянно менять диету...
Алло, здравствуйте.
Да, Андрей, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте, да. Да.
Я, помните, вот фильм «Любовь и голуби», там это... Героиня Гурченко говорила, да, хлебушек – это вообще отрава.
Вообще отрава, абсолютно.
А я бы хлебушком отравился.
Да.
Но я, кстати, вот хлеб, просто такая привычка, вот привязанность к белому хлебу, а вообще...
Нет,
на самом деле черный даже хлеб, он не полезнее, чем белый.
Спасайтесь.
Бегите.
Назад, бегите, это барлок. Слушайте, я хочу сказать, а сало можно свиное? Там вообще нет лектинов. И оно настолько близко к человеку, что абсолютно...
И там полезный холестерин.
Там не только холестерин, там, кстати говоря, и цинк, взыскомый Трампом, там и, так сказать, и так далее, там много чего. Сало полезно. Да.
Сало без хлеба как-то тяжело идет.
В сущности, я скажу страшную вещь, но в общем, вероятно, эти ученые ведут нас к мысли, что полезен каннибализм. Ну, то есть надо есть максимально близкое к себе, понятно, да?
Да.
Например, моллюски тоже так же защищаются. Ты знаешь, что моллюски, которых мы едим, угу, они тоже содержат яды впрок. Типа мы привязаны, мы не умеем от вас убегать, моллюски. Хорошо, мы вас отравим. Ребята, говорят, что за проблема? Мы вас отправим на тот свет. Съешьте, пожалуйста, нет проблем. И у них тоже есть эти лектины. Лектины в огромном количестве в моллюсках. Которые говорят: привет, здравствуй, съесть меня хочешь? Вперед!
До свидания.
Вперед! Посмотрим, что ты через неделю скажешь. Вот и все. Понимаешь? То есть растения нам говорят: мы вас ненавидим. Говорят растения: мы вас ненавидим. Понятно? мы не слышим этот шорох. А этот шорох листвы, этот шорох, этот мягкий шелест, этот цветение вишни прекрасное, в каждом звуке, в каждом запахе одно. Мы вас ненавидим. Понимаешь? Вот, вот, вот. Но они изъясняются на другом языке просто. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, это Серега из Надыма.
Здравствуйте, Серега. Здравствуйте. Здравствуйте.
Да. А самое лучшее вообще блюдо, не то что блюдо, а полезное для человека, я считаю, это строганина из мацуна.
Сырой.
Белорыбица.
Да.
Да, прям на морозе, чтобы это было вкусно. И вообще, я думаю, что это будет нормально.
Но я теперь становлюсь главным, Серега, а я становлюсь главным пропагандистом все-таки свиного сала. Сало, сало.
А, нет, сало. А это вообще без конкуренции, чтобы на соломке было подкопченное. Вот это,
да,
это
тема, и да. С кожицей, со свежей еще кожицей.
Канцерогены, подкопченные сразу канцерогены.
Обязательно. На нет, соломке нету. На соломке нету. На соломке нету
канцерогены. Что-то, да, для Даши специально мы соломку положим в 15 метрах от сала. То есть сало здесь, а соломку в 15 метрах подожжем, чтобы никаких канцерогенов не проник. Договорились? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
А, Денис.
Да.
А, вы знаете, вот у величайшего фантаста 20 века Шекли был рассказ такой, когда группа, значит, прилетает или терпит бедствие на планете.
Да.
А, там к ним подходит животное и падает мертвым.
Да.
Вот. И они начинают, ну, там, кто-то потерял там питание, у кого-то таблетки там вот эти вот, да, для питания, которые, ну, в будущем должны быть, да, там одну таблеточку разлил и съел. Вот. Ну, они начинают его потихонечку есть, и через какое-то время все начинают пропадать, а животные начинают подходить, значит, к этому кораблю.
Так.
И в итоге получается так, что живым остается только тот, кто ел таблеточки. Он посмотрел на это все с грустью, значит.
Да, и улетел.
И такой, ну и нафиг эти таблетки.
Да.
И начал так же есть, в общем. Ну и планету в эту вот он как бы интегрировал.
Слушайте, таким животным. Кавказцы, давайте я вам про кавказцев расскажу. Я приехал к хорошим своим друзьям. Но они очень, но это давно было на съемке, неважно. Значит, в Хасавюрт. Что они едят? Что они едят? Вот же они специально для меня не готовили. Ага. Они едят вареное мясо. Тарелка вареного мяса, говядина, просто разваренная так, что она отлетает от костей. Значит, вареное мясо, вареная же курица, как ни странно, вареные куриные ножки. Uh-huh. Вареные, вареные. Значит, и куча травы. Петрушка там.
Кинза.
Кинза, кориандр, который по-русски. Значит, и все это вместе. Да? И вот они поэтому-то и живут по 100 лет. Что они не едят злаков, они не едят.
Жареное мясо не едят.
Петрушка не сопротивляется, значит?
Нет, петрушке пофиг, да, не знаю почему. Не знаю, петрушка какая-то добросердечная, либо глупая. Она не дерется с нами, не дерется, нет. Капуста. Не дерется, все виды капусты, их миллион, как вы знаете. Салаты. Листья салата не дерутся с нами. И всякая зелень, листовая зелень, она не дерется. Все, все злаки, все семена пытаются нас убить. За то, что мы пытаемся убить их. И они, конечно, их удар страшен. Их удар страшен. Они просто слепляют нам лейкоциты. Они просто обрубают миелиновые окончания нейронов, приводя нас к шизофрении и Альцгеймеру. И так далее. Их удар страшен. Новости. Мы продолжаем, мы говорим о России, Скворцова, Голикова, значит, выступили, Голикова, все они наговорили массу всякого интересного, и сегодня заглавная статья в «Коммерсанте» посвящена как раз выступлению Голиковой. Насколько я понимаю, Голикова также дала интервью. Кому, «Коммерсанту» это не помнишь? По-моему, да, по-моему, «Коммерсанту».
Нет, не
да?
«Коммерсанту».
Нет. Ну, кому-то она дала большое еще пространное интервью.
Газете,
я по-моему. Это читал на газете. Да, газета.ру. Газета.ру, верно. Значит, если хотите поподробнее, посмотрите. Но что она сказала? Что она сказала Голикова? Что в сущности я попробую аккуратно, так же, как она. Или прямо сказать.
Прямо.
Ну, давай прямо скажу. Это государство, это государственная машина плохая. Ну, вот что сказала Голикова. Эта государственная машина плохая. Ну, она плохая, она плохо работает. Плохо работает, она плохо устроена. Она неаккуратно работает. Она работает таким образом, что она плохо работает просто. Понимаешь? Государственная машина плохо работает. Вот что сказала Голикова. И она дальше начала изнутри как бы философии своей. Она все равно человек изнутри. Она солнышко не видела, она внутри сидит. Понимаешь? Она начала рассказывать, как надо все это реформировать. Потому что в России существует трехзвенная государственная машина. Ну, вот эта вот правительственная машина, машина управления. Трехзвенная, да, министерство, там, значит, потом...
департаменты.
Департаменты.
Потом, да, комитеты.
И всевозможные организации. Да, их всего три. Но они не справляются, они перехватывают друг у друга функции. И уже сегодня, вот смотри, огромный государственный монстр, размеры которого косвенное подтверждение о государствлении экономики. 373 тысячи человек. 373 тысячи человек. Стоили нам, значит, 8,6 триллиона рублей или 67% расхода федерального бюджета. 67. То есть они сами себя кормят. Это гигантская армия, которая сама себя кормит. А трехуровневая система управления. Министерство, агентство и службы. Министерство, агентство и службы. Департамент — это прямо в министерство.
Понятно. Да.
Значит, вот что. Министерства должны заниматься нормативно-правовым урегулированием. Только исключительно. Тем не менее, на сегодня, кроме министерства, эти функции выполняют уже две службы и три агентства. Они просто перехватывают. Просто это все ползет, постоянно ползет. Понимаешь, надо стоять все время с кнутом над этими сотнями тысяч человек, которые какие-то булькой ртами все засасывают, понимаешь? Значит, контроль и надзор закреплялся за службами. Но сейчас контролем и надзором, кроме служб, занимаются 8 министерств и 5 агентств. То есть они тоже захватили эти функции. Понятно. Оказание государственных услуг. Только агентства. Тем не менее, их оказывают уже 10 министерств и 4 службы. То есть это на самом деле абсурдная система. Понимаешь? Абсурдная система, как болото, пожирающее все вокруг. Дальше. Они проводят, вот по поводу проверок. 1 миллион проверок в год. Вот вся эта, в хорошем смысле, кодла. А бывает хороший смысл этого слова? Вся эта невероятная...
Вы как-то находите хороший
смысл. Мне кажется, что у кодла есть хороший смысл. Это солидарность, чувство плеча, товарищество какого-то. Мне кажется, что в слове кодла есть какое-то чувство обнадеживающего товарищества. Не знаю, ну, с моей точки зрения. Значит, миллион проверок они проводят в стране. При этом, значит, секундочку, нарушения обнаружены из миллиона в 59% случаев. Давай округлим до 60. То есть 40% проверок, это 400 тысяч проверок, проведены вообще без нарушений, вообще никаких нарушений. 400 тысяч проверок государство провело, не обнаружив вообще никаких нарушений. А доля нарушений, которые зафиксировали фактический вред, нанесенный предприятием, 2%. 2%. То есть 980 тысяч проверок. 980 тысяч проверок, почти миллион проверок в год проведены без фиксации вообще какого бы то ни было вреда. То есть нарушения найдены в некоторых проверках, но они не нанесли никакого вреда. Это просто там, ну вот здесь запятая, вот здесь там неправильный параграф. Все, все с вредом 2%, то есть вся эта гигантская машина. Миллион проверок учинила за год и нашла только в 2% случаев. Ты понимаешь? Кто-нибудь понимает? Объясните мне, пожалуйста, дураку, а? 7373948. А зачем тогда? Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Я работал в надзоре в одной из структур.
Да.
И вот эти все нарушения выявляет обычно по практике большинство прокуратура. И вот прокурорские, они работать не хотят, лентяи. Они приезжали к начальнику, говорили, ну дай нам пару дел, нам для палки нужно вот эти все нарушения показать, указать.
Да.
Но ситуация какая? Я когда работал, у меня было 20 проверок в месяц. Сейчас вот у меня ребята работают 2 проверки в год. Я не знаю, какие там проверки, в основном внеплановые, по сути. А прокурорские, они просто работают. Вот сегодня проверка прокурорская, они берут корку, помощники. Да. Заходят на любой объект, корку показывают, говорят, проверка. И вот этот закон о защите 184-й по проверкам, план, не план, он их не касается. Они, когда идут на объект, они цепляют с собой любого, там, СЭС, там, МЧС, еще кого, да, кого хочешь. Собственно, как бы, проверки-то...
Они как-то вроде ушли, а вроде не ушли. Всего 2% зафиксировали нанесенный вред. То есть получается, что эта машина лупит в холостую.
Ну вот, у меня, представляете, я 20 проверок проводил в месяц, а сейчас человек год-две проводит, и он работает, государство его кормит. Я понимаю, но как бы это все надо как здравый смысл, это все в здравую стезю. Я надеюсь, что Грудинин порядок наведет, надоело вот это все, бардак этот, честно.
Понятно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей еще раз, да.
Да, Андрей.
Я работал много лет в МВД.
Да.
Вот, ну, врачом в МВД работал.
Да.
И у нас, кстати, вот проверки, они... На самом деле, вот у нас было как бы больше начальства и всяких проверяющих, чем врачей. И они, честно говоря, вот и зарплата у них, причем, ну, там, раз, наверное, ну, в 4 раза точно выше, чем у обычных, да, людей, вот, которые работают. И это, на самом деле, я вот, можно сказать, от этого и ушел из-за этого, потому что это настолько достало, как бы, вот эти, они с такими довольными лицами все время ходили, и там то им коньяк, то еще что-нибудь. И вот
постоянно, то есть эти проверки проводятся не впустую. Эти проверки проводятся, повышая благосостояние проверяющих. То есть,
ну,
это...
да, их морально, как говорится...
Это пиявка, это пиявка не просто ползает, это пиявка пьет кровь.
То есть она могла бы выявить нарушение...
Это пиявка пьет кровь.
Подождите, она могла бы выявить нарушение, но не делает этого за бутылку коньяка.
Может быть, может быть. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте, слушаю вас. Да, Юрий.
В бизнесе с начала 90-х и как наемный, и как собственник, поэтому да, могу точно сказать, и примеры есть.
Давайте.
Приходит проверяющий проверять, месяц проверяет, потом берут деньги и уходят, понимаете, отчитали, все нормально.
То есть, строго говоря...
Мне кажется, вот именно из-за этого все делается.
Строго говоря, эта пиявка не просто ползает и мешает, а она пьет еще кровь.
Ну, найти, ну, Сергей, вот к вам сейчас в редакцию прийти, ну, хоть пожарный, хоть он, обязательно же найдет какую-нибудь закорючку, или не там огнетушитель стоит, или нет журнала огнетушителя, или в журнале ошибка какая-нибудь, не тот номер огнетушителя. Ну и все, вот вам и замечание. Ну, это всегда так. Не бывает по-другому.
Я понимаю. Спасибо. То есть это машина государственная. Она не только, она не лупит в холостую, строго говоря, она лупит в карман себе. Так получается. То есть они в сущности находят замечания. Просто на бумагах все шито-крыто, говорит Голикова. На бумагах все шито-крыто, но они уходят с какой-то взяткой. Взятка, я имею в виду, простите, здесь как пчела. Пчелка с цветка берет взятку. То есть они берут взятку какую-то, правильно? Они берут какую-то взятку. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, это Геннадий, Подмосковье.
Здравствуйте, Геннадий.
Я знакомая аудитором работает в налоговой. Вот, она рассказывает, что любая проверка должна закончиться получением определенной суммы. Если, например, у вас оборот порядка 100 миллионов, значит, мы должны приготовить для них около 3 миллионов рублей. Вот, и тогда проверка не выявит особых нарушений.
Это кэшем, да? Это кэшем.
Да, кэшем надо им отдать, и как бы они в результате напишут, что да, все удачно, все хорошо. Я думаю,
а можно вопрос?
Связана эта статистика.
Да? А можно вопрос? Бывает, что гайцы колотят на отчетность, а бывает, что на себя. Вот бывает такое у налоговой, что они к вам приходят и говорят, сказать там, Ген, понимаете, какая Петрушка, вот мы сейчас колотим на отчетность, поэтому покажите нам какой-нибудь грешок, там, на 2 миллиона, допустим. Но в карман не надо. Понимаете, да? То есть, ну, вы знаете, ну, вот иногда гайцы колотят на протоколы, а иногда на карман. Ну, вы знаете. Вот у налоговой так же или как?
Вот не скажу точно, потому что только вот эту тему мы обсудили, что надо на всякий случай иметь при вот таких оборотах 3 миллиона, держите наготове, да. Потому что если мы придем, мы без 3 миллионов не уйдем.
Я понимаю, спасибо. Я в действительности хочу спросить, потому что у них какой-то есть план. Они же там сколько-то миллиардов должны государству тоже дать, Силуанову. Поэтому они могут прийти к тебе, это бизнесмен, да, Даш? Они говорят, Даш, в прошлый раз ты нам дала бабла, ну, на карман. Там, спасибо, мать, все вот так, покажем фотки с Сейшел. Мы классно отдохнули, яхту брали, все. Понимаешь? Это когда ты бабла дала. Но сейчас они говорят тебе, Дашенька, голуба, сейчас надо для плана. попросила начальство, давай мы у тебя найдем, ну, сколько, я знаю, на 500 тысяч, что-то такое, ты подготовь где-то погрешочек какой-то, давай, милая, давай, ты же умеешь. И ты такая, раз вот здесь вот у меня, смотрите, вот здесь вот, статья такая-то, ага, иди сюда, штраф, понимаешь? Вот есть ли такое или нет? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте, да. Сергей.
Здравствуйте, уважаемые ведущие.
Здравствуйте. Ну, я про больницу могу сказать. Ну, проверки, конечно, бывают периодически. Насчет кэша я, конечно, не в больницах нет, но, во всяком случае, лечение в хороших палатах, все для них, для их родственников, это не обеспечивает.
Ну, да. Ну, а проверки эти выявляют у вас что-то? Или, вот, сказать, там все по-доброму?
Да, правильно сказали, что палочная система есть, но они не могут уйти пустые. Пустые они уйти не могут. Это у них правило.
То есть маленько должны найти?
Маленько должны найти, маленько штраф выписать, маленько. Ну, а найти в больнице недостатки, вы сами понимаете, что это...
Легко.
Да это, господи, да расплюнуть. А да. Так вот, лечение для них бесплатно, получим по этим параметрам. Ну, в общем, вот так.
Я понял, спасибо, 7373948. То есть они грабят больницу по-доброму, чтобы все-таки для родственников сохранить хорошие палаты. И медикаменты, понимаешь? Ну, чтобы родственников можно было положить в хорошую палату, и чтобы там было нормальное обслуживание, чтобы там, ну, капельница, все пироги, чтобы все было импортное, не отечественное. Ну, а что? Люди заботятся о себе. Что ты хочешь? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте.
Значит, ситуация такая. В колледж под Москвой берут пожарного инспектора преподавать какую-то дисциплину.
Ага.
И когда приходит время проверки, он все равно пишет протокол. И когда его вызывают и говорят, слушай, как же так, ты же у нас. Он говорит, ну, это одно, а это другое. С меня требует.
А, то есть он пишет. Тоже маленько по-человечески как-то.
Да, да.
Но он же может разнести эту халабуду в щепки, но он маленько пишет, правильно?
Да, потому что ему и там надо преподавать, и надо на работе выглядеть нормально.
Я понимаю. Спасибо большое. В школе препод, инспектор пожарной охраны, и он, когда проверка в школе, он проверяет школу, немножечко им выписывает капельку чуть-чуть. Ну, чтобы не обижались, и, ну, как говорится, всем же надо кушать немножко. И тем, и тем. 7373948. Африка. Ты понимаешь, что сейчас мы описываем Африку?
Да.
Товарищи, вы понимаете, что мы сейчас описываем Африку?
А Голик, как описывала реформу всей структуры?
Она говорит, что надо там снова с плеткой их сделать построже. Слушайте, вы понимаете, что мы сейчас описываем Африку или нет? Мне очень интересно. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Андрей, Подольск. Могу про МВД рассказать, когда приезжали проверки.
Давайте.
Там вот работал в ОМОНе.
Ага.
Значит, проверка как происходила? Ну, об они заранее все знали, а если не знали, то, знаете, на дороге есть такой, как бы, транспортный контроль. Ну, а-ля военная комендатура, чтобы сотрудник в милиции, там, такие дяди, подполковники, им пофигу, кто там, начальник ГАИ едет или кто, они любого тормознут.
Ага.
Но находили, знаете, какие недочеты для отчетности. Свистка у сотрудника милиции нету.
Нет. Или свистит не столько децибел, а чуть меньше, понимаете?
Ну да, вот свисток. Ну зачем ОМОНу свисток, да, когда, ну, что, городовые какие-то в царском режиме. Ну должен быть свисток обязательно.
Должен.
Какие-то записи.
Вдруг на вас кто-то напал, и вы сразу раз, свисток.
Да, автомат, зачем я буду свисток гудеть. Ну вот, ну находили вот такие мелочи, ну как что-то, они должны перед ГУВД отчитаться. Ну вот, насчет коррупционных денег не могу сказать, не видел, хотя все догадывались. Но бутылочки, Круазье, Хеннесси, ну сначала...
Да.
Комбатно стол накрывает хорошей сикоркой, с хорошим коньячком, там, и причем не на 15 минут, а так, до ночи. А потом ребята с полными сумочками уходили, таких же коньячков, там, дорогих конфеток, баночки с икорочки. За деньги не видел, ну, могли только предполагать, что это не же только
надо иметь свободные средства, чтобы вот так встретиться.
Ну, я не хочу рассказывать, свободные средства всегда есть. Есть такая вещь, как выписывание сотрудника материальной помощи от ГУВД, ну, который сотрудник, скорее всего, никогда и не увидит, ну или какую-то очень маленькую часть от нее увидит.
Так, да, типа, рядовой же, распишись вот здесь, ну-ка быстро.
Ну, конечно, ну, тебе там что-то перепадет на... Ну, это раньше было, сейчас не знаю, я давно уже не работал, сейчас не могу говорить.
Это
там была милиция, а сейчас полиция, ну, наверное, коррупции уже нет, я так понимаю.
Нет, а что, друзья? Нет, все, уже про сегодняшнее
казино. Да, ну, я так понимаю, да, выписывали, ну, дадут тебе там, ну, какую-то часть там... Тыщеночки 2-3, а остальное забудь. Ну, а сами понимаете, личный состав
морковки. Остальные 300 тысяч.
Я понимаю. Мне понравился про свисток. Это было ужасно.
Зачем мне свисток, когда у меня есть автомат?
Не, и наоборот. У меня же, говорит, есть автомат, но я буду дудеть свисток. 7-3-7-3-9-4-8. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, здравствуйте. Сергей.
Да, Сергей.
Соглашусь со всеми ребятами, которые до меня звонили.
Да.
Берут, но у нас был тоже как бы... И себе, и государство берут. Без этого никак не уходят.
А, то есть бывает... Мне казалось, было бы честно так, чтобы он сказал: брат, сегодня работаю на царя.
Зачем два раза ноги топтать? Все делают в один раз.
То есть они говорят: давай вот царю столько отпишем, а мне вот там, ну...
Да, да, и все довольны и счастливы.
Ну а поскольку? Вот я имею в виду, все равно этот вопрос по совести. Они грабят вас, ведь они не хотят вас убить. Представьте себе, что в корове поселился цепень. В корове поселился цепень, бычий цепень.
Да, 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 знаю.
Он же ей потом залезает в мозг, бычий цепень, и убивает корову. Ну, идиот просто. Вот, ну, а зачем убивать, когда можно кормиться много поколений и так далее, правильно?
Нет, ну, это как в том фильме, это моя корова, я ее даю. И... Зачем?
Но они вас не убивают, то есть они аккуратно
не,
берут.
Не-не-не, аккуратно, конечно. Ну, всем кушать хочется.
А если вы вдруг приедете где-то на работу, и он придет к вам, проверяющий, а вы приехали на Майбахе? А, приехал на Майбахе. Значит, он с вас ведь посмотрит, как бы психологически оценит и возьмет побольше, правильно?
Да нет, нет, наверное, я думаю, нет.
Нет?
У кого Майбахи, там уже сразу все распилено. Сколько, чего, зачем?
Вот у меня была ситуация, но это давно, я вам скажу, в 2001 году.
Угу.
Ситуация с судом. И я говорю чуваку, который курировал вопрос. А сейчас он в розыске. Ну вот, я ему говорю: слушай, говорю, а сколько я должен за это, ну, там, за одно дело? А он мне говорит: так она у меня на зарплате. Я говорю: а как это? Он говорит: так я 50. Он говорит: я каждый месяц, но он был олигарх. Он говорит: я каждый месяц даю 50 тысяч в эту организацию долларов. И так каждый русский олигарх, он говорит, по 50 тысяч мы сдаем. И говорит: все, за каждое конкретное решение мы не платим. Это, говорит, тот человек на зарплате.
Ну, Сергей, здесь я считаю, что вот мы, как бы смертные, не будем говорить так, да, чуть-чуть, не олигархи. У нас, алло.
Да-да, я здесь.
Да, у них есть как бы своя ставочка. На одной ступени, мы на второй ступени, другие на третьей, третьи. Они же тоже не дураки, они знают, зачем, с кого и как.
Но берут не губительно, но берут не губительно, нет, не губительно.
Не-не-не-не-не, и все счастливы, и все расходятся, и с сумочками, и улыбаемся. Он вышел, дверь закрыл, да будь ты проклят, и все хорошо.
А вот, Янка, можно еще пример? Вот я был в Латвии в 2002 году, сейчас не помню, давно. И там жаловался мне один латыш, значит, говорит: слушай, говорит, у нас, говорит, бизнесмены все русские, украинцы, евреи, а латыши, говорит, все пошли на госслужбу. Ну, поскольку они знают латышский язык и все это. Все пошли на госслужбу. И мы, говорит, нищие перед ними. Потому что эти, говорит, ворочают деньгами, деньжищами. Скупили там все в Клайпеду и так далее, эти бизнесмены. А мы, говорит, нищие, ходим, их ненавидим. То есть взятку взять трудно. Ну, в Латвии, так сказать, у них там взгляды какие-то. Ну, они там немножко чокнутые. Вот. А... Нет, ну, не, многие не берут, понимаете. Вот. И нищие. Вот такая вот тема. Вот. Поэтому, если бы у вас офицера не брали, ну, я имею в виду офицерами называю служащих на государство людей, то они были бы злые, как в Латвии. Я в Латвии видел в 2002 году злых государственных служащих. Потому что они сидели на своем окладике. А рядом человек ехал на Майбахе или на Мерседесе. И он говорит: а я не могу купить такую машину. И вот надо сказать, что в России это же произошло, если вы помните, до Лужкова был Гавриил Попов. Он был идеолог законных взяток, законной доли чиновника. Не помнишь этого? Это был очень важный аспект, который на самом деле утопили, убрали из внешнего разговора, но его сделали де-факто законом. Был Гавриил Попов, который говорил, вот я подписываю бумагу, я сейчас не помню точно, это не цитата, да, но он говорит, типа, что я подписываю бумагу там на 10 миллионов, а потом, значит, в своих нарукавничках, в своем лоснящихся брючках иду домой. Вот как это так? Вот, а зачем я подписываю бумагу на 10 миллионов? Я ее не хочу подписывать. Значит, дайте мне долю. Ну, ты ко мне пришла, и говоришь, Сережа, вся блистаешь, там, по 5 карат в ушах, понятно, да? Вся такая крутая, вся пришла такая, модная, зожевская, и за тобой там лакеи какие-то бегут и прочее. Ты говоришь, Сережа, говно твоя фамилия, ты мне говоришь. Значит, нет, ты мне говоришь, Сережа, говно твоя фамилия, ты мне обязан был бумагу выдать в течение 30 дней, сегодня 30-й день, ну-ка, говно твоя фамилия, выдай-ка мне с подписью. Ты мне говоришь, а я тебе говорю, голуба, а ты же на этой бумаге 100 миллионов заработаешь. А я, как был говно моя фамилия, так и остался. Как это может быть? Ну, как это может быть? Ну, понимаешь?
Да.
И вот в Африке этот вопрос решен. В Африке и в России. Двумя... Нет, ну, правда, в Конго, где-нибудь в Конго, Киншаса, в этом самом... да везде в Африке этот вопрос решен. Но не может чиновник... несчастный, говно его фамилия, выписывать бумагу на 10 миллионов блистательному щеголю какому-то или блистательной даме, а сам потом в каких-то засаленных брючках с выпирающимися коленками, с портфельчиком под мышечкой, как зайчик, ехать на трамвайчике. Но этого не может быть, понимаешь? Русские и африканцы... решили этот вопрос. И то правильно решили.
С 2001 да? года ничего не поменялось в этом
смысле. Нет, это было не... На самом деле, вот эта тема Гаврил Попов...
Нет, был... вы рассказывали про то, как вы в суде спрашивали про...
В суде была тема конкретная. Да. Конкретная. Парень мне говорит, сейчас в розыске. Сережа Пугачев. Он мне говорит, Сережа Пугачев, Промстройбанк. Или как там он назывался. Вот, я его научил пить ром с Кока-Колой. Он же православный был. Ходил все к Алексию. Пил водку, коньяк. Я ему говорю, кончай, дурью маяться, давай пить ром с Кока-Колой. Он говорит, у меня нет. Я принес на следующий раз, мы с ним часто виделись. Я принес на следующий раз ром с Кока-Колой. И научил его, и ты знаешь, за милую душу. И с тех пор он подкатился под откос, и теперь он уже в розыске. Ну так слушай, Сережу я спрашиваю.
Коктейли, это вредно.
Сережу я спрашиваю. Я говорю, Сереж, ты решил вопрос, сколько с меня? Я его спрашиваю. Он говорит, так они у меня на зарплате.
Они это кто? Мне все интересно. Это судья.
Судейские.
Судейские.
Я не буду называть фамилию.
Не надо.
Да. Так они у меня на зарплате, он говорит. Я каждый месяц даю полтос. 50 тысяч долларов. И все так дают, говорит. Все до единой группы. Все олигархи дают по 50. Туда сдают, в эту организацию. И все, говорит, мы решаем вопросы. Ну, я говорю, круто. Я говорю, что? Ну, может, я тогда тебе должен лично. Я говорю, давайте за месяц отдам полтос. Он говорит, не надо. У меня есть как бы по тебе решение. Все. Нет вопросов. Ладно, погнали дальше.
Подъем. В движении.
Движение. Что же с баллами? Мы не видим этих баллов, поскольку... А нет, 5 баллов. 5 баллов. Все время лучше и лучше. Смотри, все время лучше и лучше, а к 22 часам будет идеальный город. Будет идеальный. Так будет продолжаться до 6 утра.
До 6 утра, да. 6-10 уже не очень.
С 22, товарищи, до 6 утра более-менее можно ездить. Нет, ну и сейчас ничего. Значит, плохо на 11 часов по циферблату, вообще плохо на Ленинградке, так и было час назад, и также плохо на проспекте Мира перед Енисейской, так и было час назад. Все остальное более-менее бежит нормально. Шоссе энтузиастов в исконном, родном, привычном месте постаивает, но меньше, чем обычно. На 7 часов по циферблату на внутреннем третьем транспортном кольце плохо новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет броня дров Сережа.
Десять часов пять минут, среда, 17 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Yeah. Дарья Кнор, ведущая этой программы. Биток, между прочим, подрос. Был 11,990, а сейчас... Не 10,990, а сейчас 11,178. Вот, товарищи, идет он к вам туда, на 17-18, где вы въехали. Ну и нормально. Сейчас посмотрим, секундочку еще. Доллар 56,63, значит, был 56,36, 56,37. В понедельник, сегодня среда, видите, 56,63. Ну, примерно там же. 69,21, 69,04 нефть, которую мы видели с вами на 70,05. Не так давно 1,22,21 главная пара. Мы ее видели на 1,22,60 некоторое время назад. Так что, ну, все равно, евро-доллар высокая. Главная пара евро высокий в паре. И биток еще раз 11,154. Это существенно выше, ну как, ну существенно, ну, растет, растет, товарищ, как он деется, все растет, и он растет, правильно, значит, давайте, давайте поговорим о чем-то еще, я хочу сказать, что скворцов, все, многие сейчас делают всевозможные заявления, и Скворцова и Голикова побывали на Гайдаровском форуме. Гайдаровский форум — это такое вот очень камильфо место для человека европейских
взглядов.
Да, сейчас надо так, сейчас российская элита сейчас пришла к некой синтетике, когда Европа плохая, но европейские взгляды хорошие.
Mm-hmm.
Но европейские взгляды частично хорошие, а Европа сошла с ума. Вот примерно вот так. То есть она нас разлюбила. Она недопонимает. Европа недопонимает, что здесь кучка европейцев в душе, тайных европейцев, но феодальных, тайных феодальных европейцев,
которые стесняются,
руководят диким полем. Понимаешь, диким полем. Mm-hmm. Это, европейцы должны это понимать. Что здесь та кучка, крошечная кучка тайно внедренных феодальных европейцев руководят диким полем. Но поскольку она не понимает это и работает сейчас на снос и тутошних европейцев, понимаешь, в чем дело? Парадокс, да? Парадокс на самом деле эпохальный. То, что сейчас происходит с Россией и Западом, если позволишь.
Да.
Парадокс эпохальный.
А в чем парадокс?
Значит, парадокс в том, что Запад работает на полный снос проевропейцев в России, рассчитывая, что элита — это единственный европеец. Да, да. Да,
да, здесь... Так вы правильно сказали, что она феодальная.
И Запад абсолютно феодальный. Абсолютно феодальный.
А европейцы уже не феодальные.
Но других нет. Здесь европейцы только феодальные европейцы.
Вот.
Феодальные. Здесь феодальная европейская знать в России, понимаете? Примерно, примерно этом... с сознанием Екатерины.
Которая... В Европе об этом уже никто
она
не
хочет
помнит.
Дружить с Вольтером. Она хочет дружить с Вольтером.
Переписываться, да.
И переписываться с Вольтером. Но совсем уже, так сказать, там не падать до каких-то там, сказать, негодяйских вещей, до свободы, всего, потому что очевидно, что свободу давать некому. Ну, некому, здесь нет субъектности. Ну вот, поэтому, ну нет субъектности просто, некому дать свободу. Кому дать свободу? Для свободы нужна субъектность. Для свободы нужна субъектность.
Да, откуда же
взяться-то? А их нет. Ну и все, нет, значит, некому давать все. Значит, слушай, я к чему клоню? Что сейчас парадокс эпохи заключается в том, что Запад сносит в России самых прозападных людей. Мы их уже охарактеризовали.
Да.
Они, конечно, не западные люди 21 века. Они западные люди 17 века.
Да.
Наша элита — это западные люди 17 века. Ну, это очень устаревшие. Но, тем не менее, они западные люди. Понимаешь? Они западные люди. И Запад работает на снос западной элиты сейчас. Прозападной элиты. Это удивительно. Это восхитительно, это парадоксально, странно, но понятно. В общем, понятно, да? Потому что смысл в том, что если в 90-е годы Запад понимал прозападные элиты и считал их экзотами, удивительными экзотами, ну, такими амишами, значит, но Запад понимал этих экзотов примерно понимал на их архаичный язык, то сейчас Запад этих экзотов уже не понимает. Просто не понимает и все. Не понимает. То есть мы им что-то говорим, Западу, а они смотрят и говорят: слушайте, а на каком это языке? А перевести как-то можно? Понимаешь? И нас перестали понимать просто. Запад уже не делает отличий, что ужасно, и для нас непонятно. Запад уже не делает отличий между нашей прозападной элитой и нашими фундаменталистами. Они говорят, ну это примерно the same shit. Примерно the same shit. Понимаешь?
Да, они правы.
Понимаешь? Они это говорят примерно the same shit. Я же встречаюсь с западными людьми. Пытаюсь объяснить. Я говорил,
потому что они прогрессистские, а наши европейцы не прогрессистские, и все. Поэтому это уже
Я говорил с одним человеком, который симпатизирует России. Да. Скажу страшную вещь. Ну, симпатизирует, ну как симпатизирует? Но он дел здесь не ведет. Он когда-то вел, сейчас не ведет. Ну, когда-то вел, я познакомился. Значит, я его спрашиваю, скажи, пожалуйста, а он ездит в Казахстан, ездит в... Даже, я знаю, он был в Азербайджане, я помню, как-то он приезжал. Ну, вот в Казахстан, мне кажется, он больше. Вот, и он, значит... И он бывает в Киеве, кстати. Ну, так, в Киеве он не очень доволен, потому что они необязательные, болтуны и так далее. Но неважно. Он бывает в Казахстане, решает вопросы какие-то, и бывает в Азербайджане. И я его спросил, говорю, а что ты к нам не приезжаешь? Он говорит, давай увидимся.
Из Штатов?
Да, он из Штатов. Значит, я говорю, что давай увидимся, он, а что ты к нам не приезжаешь, я его спрашиваю. Говорю, приезжай, мы, ну, посидим, нормально все. Вот, он говорит, ты понимаешь, в чем дело? Я исхожу из того, что уровень мирового океана поднялся, и таким образом, каким-то странным, да, странным, неравномерным, на месте России океан. Ну, вот я понимаю, что там Астана находится близко к берегу океана. Там океан просто. Там океан. Значит, Харьков, соответственно, рядом с мировым океаном, там в считанных там, 20-30 километрах от мирового океана. Там просто океан. Я говорю, с ума сошел, это Россия. Он говорит, я говорю, большая страна, огромная. Ну, ты знаешь, мне удобно думать, что там океан. Ему удобно думать. Я говорю, и как? Ты летишь над океаном? Вот ты летишь, например, в Китай, да? Ты, там из Амстердама. А он говорит, да, я лечу над океаном. Это океан. Там нет людей никаких, там дельфины какие-то прекрасные, еще что-то. Это океан.
Ну, в смысле?
Его не существует. России не существует. Он говорит, я исхожу из того, что ее не существует. Я говорю, ну, в бизнесе. Я говорю, ну, это как-то абсурдно. Я говорю ему, это абсурдно. Это очевидно абсурдно. Он говорит, ты знаешь, ну, это удобно. Это удобно. И это устраивает дальше. И это устраивает моих партнеров в Казахстане и Азербайджане. Он говорит, абсолютно. Нас всех устраивает, что на месте России образовался океан. И нас это всех устраивает. Абсолютно. И никакого вреда бизнесу от этого нет. Я удивлен был. Я был удивлен. Но я продолжаю думать над этим. Но это как бы странно, да? Странно, что здесь океан.
Нет, это не странно, но это очень страшно.
Это страшно. Он говорит, мы просто исходим из того, что здесь океан. Очень чего. Океан. Смотришь на карту, там...
При этом он симпатизирует, как вы говорите, России.
Ну, симпатизирует в том смысле, что он сам отсюда, и вот все это. Ну, кстати,
он, то есть он русский, который сейчас живет?
Не то, чтобы русский, он такой, обрусевший. Вот, ну, он какой-то такой, да. Ну, вот, и он вот для себя сделал вывод, лично для себя, да. Страшный вывод, страшный. С точки зрения, я надеюсь, что он один останется такой. А если многие люди такой сделают вывод? Я не знаю. Ну, пока я только одного такого встречал, понимаешь? Вот отсюда страшные выводы. Страшные выводы, что Запад сносит здесь, на снос работает западников, понимаешь? Он их понимал раньше, а теперь нет. Алло, здравствуйте.
Доброе утро,
да.
Михаил.
Здравствуйте.
Значит, вы правильно где-то нащупываете нити. Но все-таки надо говорить более открыто, потому что вы главный редактор. Мы сейчас с вами поговорим критически, почувствуем себя героями, а через полчаса придет Хазин и расскажет нам про благотворность госплана и о том, что...
Михаил, я очень прошу вас.
Все пойдет по-старому. Смотрите,
Михаил, прямо мы говорим с вами вдвоем, да, давайте.
Голикова констатирует явление избыточной формулы о тех верхах, которые... не могут жить по-старому. А низы, соответственно, не хотят жить по-старому. Это уже было несколько раз в России, и не только в России. Но она, будучи рупором номенклатуры, предлагает нам вот эту формулу, которая подсовывается последние 20 лет. Им самим уже номенклатура, тем вождям,
она мешает, понятно, избыточная номенклатура, которая ходит, проверяет, им все это мешает.
Но с другой стороны, Михаил, позвольте добавить, что тем не менее эти сотни тысяч человек ходят на работу и кормят детей и так далее, и номенклатура, я помню, однажды об этом говорил Лужков, простите, говорил он, но это счастливые, здоровые семьи, вот эти, которые работают на государство, которые кормят детей, воспитывают солдат, ну и так далее.
Но другие-то дети из-за этого умирают, становятся...
Не умирают, становятся чуть-чуть беднее.
Эта штука учитывается, вся штука, как и Советский Союз, который был подрублен номенклатурой, вот этими семьями достаточно. У меня был сосед, депутат, такой, совершенно никакой. Он все время в сеточке нес колбаску из распределителя, там где-то на самом низшем уровне. Когда все началось в 91-м году, когда мы уже там ворочали миллионами, ладно уж, не буду говорить какими, но еще как бы не распространялось это все. И он шел со мной рядом и говорит, да ты, наверное, уже $1100 имеешь. И все еще нес колбаску, знаете, все же разваливается в 3 дня, я так посмеялся и так далее. Значит, смотрите, она сигнализирует... вот этот концептуальный принцип, она о нем говорит, что номенклатура мешает нам самим, жрецам, находящимся на островах там. Мы предлагаем вам избавиться от номенклатуры вместе, от этих избыточных чиновников. Но, ребята, есть одно условие. У власти по-прежнему до конца останемся мы, орден меченосцев. Понимаете? Вот что разваливает, вот что развращает.
Нет, хорошо, я понял эту мысль. А скажите, пожалуйста, а по поводу политики Запада, которая впервые, как мне представляется, в истории, громит западников?
Сергей, мы всегда преувеличиваем. Мы только самые эффективные. В этом деле, в разрушении, мы эффективнее Запада в 100 раз, разрушая себя. Энтропия – это штука научная. Вы, как человек образованнейший, должны к этому возвращаться. Возвращаться. Да. И образованнейший человек, который имеет уже, так сказать, общественное лицо. Энтропия советской системы была зашкаливающей. Так? Она в конечном счете, развал Союза, совершенно объективная вещь. Потому что степень неупорядочности, степень непонимания, что происходит, а это и есть энтропия, тепловая смерть Вселенной, это физическая энтропия, которая будет обязательно. И вы сказали, что это произойдет через 5 миллиардов максимум лет.
Да-да. Может, ну, хорошо.
Так развалится и Россия, она уже разваливает, потому что уровень нищеты, ну, он, и поэтому сегодня солдат кворума Грудинин, его уже сделали, ему это звание присвоили, солдат кворума, ничего он там не может, никем он не станет.
Мы опять... Вы проталкиваете агитацию? Это агитация. Михаил, да. Я говорю о том, что Запад рушит здесь западников. Ну, вы не хотите ответить. Ну, он как бы хотел свое сказать. Михаил хотел сказать свое и сказал. Ну, и прекрасно. Значит, я обращаю внимание на парадоксальную ситуацию. Я дам вам немножко истории. В свое время, когда Запад перестал или стал слабее поддерживать Ельцина, министр Козырев, если я не ошибаюсь, это был 93 или 94 год, может быть, чуть позже, министр Козырев, наверное, позже, выступил в Будапеште, начал с того, он начал и несколько минут говорил, Запад сделал то, Америка сделала то, вы нарушили это, вы нарушили то, вы, значит, сказать, там агрессивная политика, понес их. Потом сделал большую паузу, очень такую художественную, и сказал, вы слышали меня, они там все, а у них там всех мурашки по телу, вы слышали меня? Вот так будет говорить министр иностранных дел Российской Федерации, когда вы снесете нас, западников, в России. Вот так будет говорить министр иностранных дел. Вот то, что вы сейчас слышали, сказал Козырев, это будущие слова будущего министра иностранных дел России, в случае, если вы нас не сбережете, не поможете нам выстоять в России западникам. Либерал. Угу. Значит, это было... И Запад прочитал это правильно. Правильно прочитал. Что надо помогать здесь западникам, какие бы они ни были. Пусть они будут, значит, большевиками по способу действий, как Чубайс. Пусть они будут, значит, феодалами по мышлению, как Ельцин. да? Пусть они будут феодалами, пусть они будут и так далее. Не имеет значения. Эти лучшие, меньшее зло. Концепция меньшего зла. Эти меньшее зло. Говорил Запад в 90-е годы. И он начал поддерживать. Значит, и вот эта концепция срабатывала. Братцы, мы последние европейцы. Мы последние. За нами пещерцы тамбовские. Тамбовские пещерцы с хоругвями за нами. Понятно? Вот кто за нами. Если пойдем мы, вам кранты. Здесь будет Персия, Иран. Аятолла вас сядет. Здесь будет такое. Здесь будет аятолла сидеть какой-то там. Может быть, православный аятолла с ядерной ракетой. И будет на вас бровями вот так шевелить. Значит, идиоты, поддерживайте нас, западников. Иначе за нами конец ваш, апокалипсис. Понятно? Вот что говорили русские элиты всегда Западу. Всегда. А сейчас это не помогает. Это новый нюанс. Сейчас это не помогает. Запад говорит, да насрать. Да вы, в общем, похожи. Что вы, что аятолла, одно
сейчас,
и то же.
Сейчас, как Козырев, никто не говорит.
Никто не говорит. Но Запад,
уже никто не просит Запад, никакой поддержки.
Запад сейчас говорит русским элитам. Русские элиты говорят, вы что, с ума сошли? Зачем вы нас сносите? Зачем, идиоты? Вы же нас снесете, придут националисты, придут мракобесы и так далее. Ребят, вы что, ребят? А Запад отвечает, да мы не видим большой разницы между вами. Да вы идиоты, и они идиоты, да вы все идиоты. Примерно похожие. Они говорят, примерно похожие, the same shit. Понятно? Вот и все. И в этом проблема абсолютно существенная. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я считаю, что вообще-то Запад и должен быть снесен. Это же страна геноцида.
Подождите, то есть они должны быть снесены? Они должны быть снесены. Да. Можно?
Вот, и мы, скорее всего, их снесем.
Мы снесем.
Тогда здесь не будет ваших прозападных уродов.
Не будет. Скажите, пожалуйста, вот а все. Как мы их снесем? Каким способом? Военным.
Ну, почему? У нас, во-первых, 18 атомных электростанций.
Так.
Если уж мы в мирное время смогли взорвать одну, то как-нибудь...
Вот вы, конечно, стратег. Вы стратег, обалденный.
А, то есть подорвать
себя. Обалденный. Да.
Потому что надо либо заниматься климат-контролем...
Всем выдать... Слышь, вы
все... мы на одном космическом корабле.
Всем выдать спички и вперед, ребята. Снесем Америку, разбомбив Воронеж.
Да.
Товарищ правильно рассуждает, между прочим, на самом деле. Их чувствительность к людским потерям существенно выше, чем наша. Поэтому если мы, например, положим здесь сколько-то там, а у них это будет 1/100, то они сдадутся сразу. Понятно, да? Да, если мы нанесем им ущерб 1/100 от своего, например, здесь уничтожим 100 человек, а да. У них один погибнет от этого. То они сдадутся, конечно, моментально. Сдадутся. Капитуляция будет, полная капитуляция. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Борис, Москва.
Да.
Слушайте, ну, вообще ситуация-то выглядит, на самом деле, гораздо проще. Просто эти
Простите.
Предатели откровенных использовали.
В 90-е, да? А сейчас? А сейчас?
А что сейчас? Сейчас их надо мочить, они...
Ну как мочить? Подождите, ну подождите, но это же высочайшие чиновники вашей страны. Как вы можете вами мочить?
Да, это ужасно.
Мочить, я думаю, что мочить вы имеете в виду бегать с водяным пистолетиком.
Нет. Мочить, там, может, и в буквальном смысле, но дело не в этом. Дело в том, что этих клоунов забросили на верхушку.
Да кто их забросил?
Сразу разворотили, а теперь... Можно вместе с ними страну продолжать и рушить. Они никакого позитивного...
Так это же ваше правительство. Вы говорите о собственном правительстве. Где же патриотизм?
Да, да, да.
А патриотизм когда у вас включится?
Патриотизм у меня по отношению к тем самым аятоллам, хоругам. Ну, конечно, опять-таки, не в буквальном смысле.
Я понимаю.
Тамбову и степям.
К пещерцам?
Ну, не к
пещерцам.
Да.
Знаете, откуда я придумал? Когда я придумал этот термин «пещерцы», это там чувак сидел, пензенский пещерец, он ждал конца света, нагнав там 40 или 50 женщин. Помните? В пещере. Сидел.
Вот это я не помню.
Не, был парень, он сидел в пещере, ждал 2001 года. конца света, или когда-то чуть позже. Он ждал, там нагнав человек 50 женщин, значит, которые входили в его секту, и он их окормлял сексуально тоже, ну, отчасти.
Ну, ой, слушай, ну, надо, вот уж чего-чего, а это появилось не у нас, а
это правда, раз, это правда, абсолютно, абсолютно с вами согласен, абсолютно с вами согласен. Это появилось, если я сейчас скажу, меня опасают, надо двушечку дадут. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Андрей.
Да, Андрей, здравствуйте.
Насчет Запада, да, вот, я просто хотел сказать, насчет вот то, что вы говорили, что океан, да, они думают, ну,
да.
Что здесь океан. Просто я, ну, ситуация, как бы, практически, у меня один знакомый есть, он играет на этих, на ставках, ну,
да.
На спорт.
Да.
И у него, как бы, есть такая, ну, как бы, группа такая, и там два человека в этой группе, они русскоязычные, но живут в США.
Да.
И он с ними переписывается, как бы они за счет него, можно сказать, зарабатывают. А он зарабатывает за счет них насчет этих договорные, в общем. Они в Америке ему звонят, говорят, что там, че, к чему.
Я понял. Дают бэкграунд.
Вот. И они ему, да, и вот они как раз говорят, что хорошо, что есть, как говорится, Россия, потому что, говорит, у вас есть возможность, как бы, ну, что-то сделать, как бы продвинуться, ну, в плане материальном, я имею в виду.
Да.
А там это все только в Лас-Вегасе, допустим, и то это очень такой жесткий, как бы, контроль, и, ну...
Трудновато.
Вот, поэтому они на него, можно сказать, молятся. Они за счет него очень хорошие поднимают деньги.
Ну, а это на ставках. Ставки спортивные в основном, да?
Да, спортивные, да, ну, спортивные. Это на хоккее, там, договорные матчи, да, на, это, на американском.
Я понял, спасибо. 7373948. Ну, это вид бизнеса мне мало знаком. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
А, Сергей, здравствуйте.
Александр. Да, Александр.
Я думаю, что у Запада в кои-то веке появился выбор, потому что появился более-менее такой существенный профессиональный класс, который в рабстве не жил, и который не хочет вещества, и не хочет, как говорится, совка.
Mm-hmm.
Поэтому, я думаю, он пытается ставить на него...
А вы, вот вы думаете, при сносе современных русских западников, которых пытается снести Запад. Ну, вот эти вот феодальные западники, да?
Западники, в кавычках, я бы сказал.
Да, да, но понимаете, они все равно с точки зрения перцепции, они такие западники 18 века. Ну, вот все равно они западники. Они не от корней русских растут. Они растут от тех наук, от тех воззрений и так далее. Но только 18 века. Если их снести, то власть скорее попала бы в руки просветленных людей, которых вы сказали, не жили в рабстве, или скорее мракобесов?
Если это будет сносить Запад, то вряд ли он попадет в руки мракобесов, ну хотя бы потому, что у нас, как сказать, у нас извели фактически под корень мракобесов советских.
Да.
То, что вот есть сейчас, по сравнению с тем, что было, например, во времена покойного Виктора Антилова, это уже совсем не то. Вот. Угу. А вот своих мы, по-моему, пока еще не успели взрастить.
Вот я вам скажу, что для меня более очевиден иранский, персидский вариант, когда снесли шаха. Шах был такой, как бы, декоративно-прозападный, его снесли и пришли аятоллы. Вот я вижу в России скорее этот сценарий.
В России народ ненавидит попов. Давайте начнем с этого все-таки.
Я так не думаю.
Ненавидит.
Я так не думаю. Есть опросы, которые показывают, что непрерывно вот процедуры доктринально предписанные проходят 2-3%, там, ну, хорошо, 5%. А, значит, тем не менее, себя иногда проходят до 20%, но если вы скажете, что где-то в Америке побили русского попа, то за него будет 90%. Вот я вам говорю очевидную вещь. 90%.
Нет, ну если
ж
побили в Америке,
а... надо понимать, что значит некое согласие, да? При том, что 2-3% там ходят постоянно на доктринально предписанные процедуры, то 90% будут за своего попа, если вдруг чужие его побьют. Ну, просто я отвечаю.
Это не только к попу относится.
Не только к попу. Но это то все равно говорит о неком понимании, что такое мы. Новость. Русская православная церковь выступила с остроумным, с моей точки зрения, и очень разумным, ну, в любом случае, логичным, последовательным предложением вернуть старый календарь, чтобы больше не мучиться, и вернуться на юлианский стиль. И сегодня вот было бы 4 января. 4 января. мы бы прошли Рождество 25 декабря, у нас было все, сегодня 4 января, вот прикинь, да? 4.
Да.
Движемся к 6 января. А 6 января что у нас? Поклонение волхвов и крещение. Значит, 6-го. А мы сегодня 4-е. Значит, мы за 2 дня до поклонения волхвов и до крещения сегодня. И совершенно справедливо. Новый год был у нас 3 дня назад. Ну, сегодня, если сегодня 4-е, значит, соответственно, трое суток. Ну, 1-го.
Да.
Трое суток назад был 1-й, с 31 на 1-е. Соответственно, правильно? С 13 на 14. И, соответственно, 25-го у нас было, было Рождество. 25 декабря, как у всех людей. То есть надо только единственное, что мы живем по другому календарю. Потому что по этому календарю жил Господь наш. И он, если бы он, если бы он имел в виду нам сказать, что календарь ваш неправильный, он же зрил, так сказать, вращение всего мира. Он же сын Создателя, Отца нашего. Соответственно, и Духа Святого, который носился над водою. Понимаешь? Он бы указал нам. Он бы сказал, ребята, календарь ваш рассчитан неправильно. Неправильно. Поправьте, пожалуйста. Значит, поскольку он не сказал ни слова про это, Господь, то календарь, значит, наш правильный. Все. То, что это опровергает наука, никого не парит. Потому что наука — это же люди. Люди. А что люди могут против Бога? Ничего. Правильно? Ибо прах есим, и во прах возвращаюсь. Таким образом, очень правильно. России необходимо вернуться к старому юлианскому календарю, который отменили, кстати говоря, большевики негодяйские, цареубийцы и божеборцы. Вот они, богоборцы. Значит, надо вернуться к юлианскому календарю, который использовался до большевистской революции. Заявил первый заместитель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Александр Щипков. Правильно, вот я поддерживаю. Ежегодно, в январе вспыхивают разговоры о том, надо, кстати говоря, алфавит тоже. Алфавит вернуть. Старый.
Старый
алфавит дореволюционный вернуть, написание дореволюционное вернуть, да? Какага. Написать какага. И так далее. Значит, вернуть всю грамматику, отнять голосовательные права женщин, нехрен им голосовать. До революции же не голосовали. И хорошо жилось. Господи, как хорошо жилось. И спросила у мужа паспорт. Помнишь? Спросила. То есть ты бы вот ехала куда-то, ну, сейчас, я не знаю, в Париж. Муж дал бы тебе паспорт. А не дал бы, ну, извини. Надо себя вести поприлично. Вот и все. А что? Значит, ежегодно, вот что говорит этот господин, очень правильно, синодальный отдел. Ежегодно в январе вспыхивают разговоры о том, что празднование Рождества Христова необходимо перенести на 25 декабря. А я сторонник старого стиля и считаю, что России пора вернуться к юлианскому календарю.
Подождите, это он считает или это патриархат?
Он от кафедры. Он с кафедры. Он первый заместитель председателя синодального отдела. То есть он важный перец. Он говорит важную вещь. Значит, надо перенести на юлианский календарь, где, как мы хорошо знаем, Рождество и есть 25 декабря. Оно и есть 25 декабря. Вот и все. Рано или поздно это произойдет. Потому что при юлианском календаре жил Христос. Христос жил при юлианском календаре. Но да. я еще раз, послушай меня. Но вот я иду, дети строят домик какой-то. Ну, у меня на столе строят домик, лего. Если я по отношению к детям, как Христос по отношению к людям, ну, я больше знаю все. Я же им говорю, дети, у вас вот здесь неправильно. Ну, здесь неправильно у вас. Понимаешь? А Христос, он по юлианскому календарю жил. И если бы это был неправильный календарь, он бы сказал, братцы, тут нахомутали. Ну, как хотите, но здесь вот неправильно. Понимаете? Хотите слушайте, хотите не слушайте. Но я-то сын Божий, я вижу, неправильно. Неправильно. Все, он бы сказал. Но раз он не сказал, значит, юлианский правильный, а григорианский неправильный. Понимаешь?
Да.
Другое дело, что в следующем веке Рождество Христово по православному календарю перекочует на 8 января, ты знаешь. Будет 8 января. Ну, в следующем веке. Оно почти каждый век, вот в этом веке не произошло этого, но оно почти, юлианский календарь, почти каждый век отстает на день. Понятно, да?
Да.
И в 22 веке Рождество будет 8 января. По-моему, там в 23 веке, соответственно, 9 января. И так будет когда-нибудь 15 июля. Рождество будет 15 июля. И все. То есть этот календарь юлианский, он будет отставать. Но это никого не парит. Почему? Потому что наука в России, насколько я понимаю, запрещена. Она запрещена. Как паскуднейшее занятие, растлевающее мозг юношества.
Не приветствуется.
Нет? Не приветствуется. Наука, ее надо запретить просто. Просто запретите все. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здрасте.
Я целиком вас поддерживаю. Значит, календарь, алфавит. Обязательно церковь соединяет с государством.
Да.
Управление Святейшего Синода. Значит, я думаю... Еще...
Отнять голосовательные права у женщин и вернуть 12-часовой рабочий день.
Нет, еще стоп. А десятина еще надо. Помните еще десятину торговую?
Ну,
обязательно. Десятина и, в принципе, ну, 5-7 припасных.
Вот как было все правильно? Как было правильно? Вот я вам напомню, как было. Ведь была не одна десятина, а была две в один период. Был период, когда десятую долю отдавали церкви и такую же десятую долю татарам. Надо отдавать десятую долю татарам, десятую церкви, и все. Это же 20% будет налог.
Пожалуйста, дайте еще докончу.
Давайте.
Значит, обязательно десятину, только надо помнить, что вот это тысячелетнее крещение Руси, что было в 17-18 году. Только надо не забывать, как просто вздергивали священников.
Нет, не было.
Разрушали храмы. Вот давайте, только пусть они это помнят. Им вот это все дать, только чтобы они это помнили.
Спасибо. Они нет. Такое, помните, зловещие какие-то вещи, совершенно зловещие. Елена, здравствуйте, Елена.
Алло.
Здравствуйте, Елена.
Алло, здравствуйте. Алло, Сергей, вы знаете, что я хотел сказать?
Скажите.
Я знаете, что хотел сказать? Что выражение «уехать в Париж» раньше значило «разъехаться с мужем». И женщины прекрасно разъезжали с мужем и жили отдельно, годами.
Да.
Это пример, например, Багратиона и его жены Скавронской.
Да.
Она годами уже жила в Париже, была чуть ли не агентом России.
Да.
Он даже подписывал...
Раневская из этого самого сада.
Ой, я, понимаете, я Раневскую не знаю, но я говорю конкретно в историческом примере, да, где Багратион даже, так сказать, через... Там была даже система, да, вот эта
простая. Но вы за юлианский, за наш правильный календарь, при котором жил Господь?
Сергей, ну я бы привыкла быстро там переводить туда-сюда. Это даже способствовал, как бы,
восстановить
развитию мозга.
Да. А вы понимаете, что через сколько-то веков... Рождество будет летом тогда.
Ну, Сергей,
ну что?
Сделают подправку. Я думаю, что опять же, так сказать, ученые прогнозируют, что человечество долго не проживет. То есть вот в следующем веке нас чем-нибудь прихлопнут, или жарой, или морозами.
Я понял. Спасибо. Даже Рождество
укачивает. Надо будет вернуть обратно.
Куда надо, сейчас... туда вернут.
Да.
Куда надо, вот туда вернут. Всегда обоснуют. Все прекрасно. Ребята, поехали дальше. Слушай, я не понимаю, что здесь написано. Честное слово, РБК. Ребят, вот сейчас вы поймите, что здесь написано. 17 число, 1, 2017, все. На завтраке, гайдаровском завтраке, значит, Скворцова. Министра, Вероника. Вероника. Да?
Да.
Это же она?
Си.
Вероника Скворцова заявила о снижении потребления алкоголя в России на 80%.
Я не понимаю, что это
что
значит.
Что это значит? 80% от чего? Вероника.
Мне кажется, не усоревнительно.
Вероника.
Примерно как attention. У меня.
За последние 5-7 лет потребление алкоголя в России удалось снизить на 80%. Ну нет. Ну не на 80. Ну не на 80.
Я должен сказать, что... Глаза-то не обманешь, понимаете?
Да. Я вот раньше в жару пил шампанское просто как от жажды. Мне казалось, что это... Ну, когда там, ну, там действительно 90% воды. Там 90% воды в шампанском. Но это, может быть, связано было, что я был богаче в то время. А вот сейчас я уже нет, сейчас не пью только в пятницу, только вечером. Но без жажды, без всякой. Уже давлюсь, бедный, не могу. Пузырьки лезут через горло назад.
Холодные вот эти.
Кошмар, да, кошмар. То есть, может, ну не на 80%. Нет, не на 80%. Хорошо. За 5 лет на 22% снизилось употребление сигарет среди взрослых. А, значит, среди детей и подростков снижено в 3 раза курение. В 3 раза. В 3. Они ломают сигарету и курят последнюю треть, только около фильтра чуть-чуть. Да?
Я не знаю, как это случилось. Айкос курят.
Да?
Или что там?
Дальше. Пассивное курение снизили в 4,5 раза. То есть почти в 5 раз снизили пассивное
здесь
курение.
Здесь я верю. Да. Знаете почему? Потому что запретили курить в ресторанах и...
Это правда. Но везде, рядом со входом все время курят какие-то хмыри. Рядом со входом.
Ну, можно быстро прошмыгнуть, а в ресторане уже спокойно сидишь.
И так далее. Значит, смотрите. Но я не понимаю, почему вдруг пить стали на 80% меньше. Она ошиблась. Она ошиблась. Вероника. Я не... Простите, но вы ошиблись, Вероника. Так нельзя. 7373948. Вы нас смущаете цифрами. На 80%? Вы знаете, что такое 80%? 80% от чего, Вероника? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Дмитрий.
Здравствуйте.
Видно, та подруга, которая читала эти новости, у нее зрение плохое. Она минус с плюсом перепутала. Видно, на 80% больше стали пить. По крайней мере...
Нет, 80% это же не видно это по глазам, нет?
Очень видно. Пить видно. Стали больше, курить тоже. Дышим еще больше этим дерьмом.
Да?
По всем подъездам курят.
Да.
Ничего не сделаешь.
Это правда. Это правда. Но надо ждать, когда они умрут. Они обязательно должны от рака легкого умереть, вот эти курильщики.
Вы знаете, не хотелось бы, чтобы люди умирали.
У меня... Нет, а мне бы хотелось. Я вот знаю, у меня несколько человек курят, я думаю, когда же они от рака легкого умрут, наконец. И никак не умирают. Вы знаете, годами работают, и все время курят, и не умирают. Я так подхожу иногда по легкому им постучу здесь через ребра. Рак там или не рак? Ну, вроде нет рака. Черт его знает. Не знаю. А? Возмездие никак их не настигает. Ты
Сергей,
понимаешь?
Ну...
Они должны умереть еще до 28 марта должны умереть. Нет? Живут, подонки.
По какому календарю?
Не знаю, по любому. Живут и живут. Все время. Я думаю, все время ищу, уже подыскиваю замену. Я подыскиваю новые кадры.
А вы про замену... наших коллег, что ли?
Конечно, взамен умерших. Я взамен умерших подыскиваю свежие кадры, не курящие. И что ты думаешь? Эти не умирают, и все. Ничего с ними не происходит. Какой-то кошмар. Я не знаю. Нет правды в мире, понимаешь? Mm-mm. Эти рок-гитаристы живут по 70 лет, какие-то ужасные там, совершенно, как из Rolling Stones этот чувак.
А кто-то не ест растения, ест только брокколи и там, не знаю,
понимаешь,
что еще, гитарист. Вареное мясо. И
пройдя
помирает...
через героин, через все кошмары там, искромсанные вены, они потом в 70 лет женятся. Это нет правды в мире, понимаете? И эти стоят, курят, и наглые рожи их ухмыляются, вместо того, чтобы корчиться от боли, от смерти, от рака легкого. Нет, никто из них нет. Какой-то кошмар. Я не вижу правды. Так, значит, Голикова, Вероника, она сказала... Нет, Скворцова, простите. Вероника Скворцова сказала, что пить стали на 80% меньше. Я прусь от нее. Ну, я считаю, что женщины не знают, что такое
80%. Нет, невозможно понять.
Женщины не знают, что такое 80%.
Нет, на самом деле 80% есть понимание, что это много очень. Вот это важно, важный момент. Поэтому не очень верится. То есть в такие
вот цели. Я однажды женщине пытался объяснить.
Не надо.
Вот смотри, было 150 чего-то. Было 150. А стало 100.
Так.
Это на сколько процентов?
На 30. С чем-то 3-3-3-3-3.
Ну, там, на 3-3-3, ну, совершенно верно, да. Снизилось, да?
Да.
Но можно также сказать, другая фраза, которая абсолютно верна. Снизилось на 50% от нынешнего. Ну, действительно же.
Ну, да.
50 это 50%
да,
от нынешнего.
Да, 50 от нынешнего.
Так на 50 или на 33?
И так, и так.
И так, и так. Так как у нее 80% получились? Вероника, раскройте секрет. Знаешь, это какая-то все-таки, это все-таки гон, да? Это гон. Вероника! Это гон. Кстати, про женщину, про беременных подтверждено снова. Сотрудники университета Дикина.
Что-то новенькое.
Газета «Ру» пишет. Показали. Феномен когнитивных изменений, происходящих во время беременности, реален. Речь идет о том, что во время беременности когнитивные способности женщин снижаются. Способность к познанию, они не могут познать ничего.
Почему газета «Ру» про это узнала только сейчас?
Не знаю, но нет, теперь есть научное подтверждение. Есть научные
подтверждения. Это были догадки.
Раньше были догадки, сексистские, грязные догадки. А теперь мы думали, что они превращаются в куриц. А теперь ничего подобного. Действительно, многие беременные жалуются на забывчивость, отвлекаются во время выполнения повседневных заданий, теряют нить разговора, не понимают сказанного, испытывают сложности при чтении, сколько-то, 2-3 строчки еще понимают, потом уже не понимают. Некоторые даже начинают делать себе заметки, чтобы напомнить себе, что сделать, уже не помнят ничего. Ну вот, и так далее. Значит, 10 лет проводили исследование феномена. Сотни женщин прошли через это. И вывод экспертов таков. Просто вывод. Вывод, читаю и все. Не высказывая собственного мнения. Общие когнитивные способности, память и исполнительные функции значительно ухудшались на протяжении третьего триместра беременности. А долгосрочные исследования выявили также ухудшение общих когнитивных функций и памяти во время первых двух триместров. То есть в первый триместр...
То есть и так было плохо. Теперь, не очень.
А теперь окончательно никуда. Все, дальше. Дальше, женщины. Вы не удивляйтесь, потому что с вами обращаются, когда вы беременны, как с сумасшедшими. В принципе, это правильно, и наука подтверждает, что это очень хорошо.
А главное, что это очень удобно. Я считаю, что даже если ты не потеряла когнитивные способности, надо прикинуться, что все очень плохо.
Как ты, 7-8, не говорила. Да. Она твердо знала, сколько будет 7-8, но не говорила.
Не будем развивать этот миф. Не надо.
Слушай, про мужчин и женщин еще. Очень смешная. А, есть в Якутии врач, очень смешной, но там он матом немножко ругается. Спасибо тебе за ссылку, но я ее потерял, эту ссылку. В Якутии врач избил даму на дискотеке. Он был врачом, но она не знала об этом. А она пошла зафиксировать побои.
И наткнулась на него.
Ты прикинь, Якутия такая крошечная, это что все время один и тот же мужчина бьет тебя на дискотеке, то и потом...
он бьет, он же и врач. Причем он же травматолог. Абсолютно. Очень удобно. И он ее, главное, по новой избил.
И он ее по второму разу избил, сказал. Да-да-да. Он сказал, ну все это, найдите, пожалуйста, в интернете, но это очень легко. На самом деле я не даю, потому что он ей матом там рассказывает. Значит, врач... А он ее избил перед этим на дискотеке, она пришла лечиться, и он ее снова избил. И там одна сотрудница бросается между врачом, своим начальником, и пациенткой с целью принять удары на себя. Ведь он там поддает сотрудницам тоже. Ну, действительно, такие темпераментные люди, эти якуты. Ведь это вот так не скажешь, а? Ну, кажется, что они в холоде все время. Они какие-то невероятно экспрессивные.
Ну, какая-то компенсация же должна
да?
быть,
конечно. Невероятно какой-то правильный мужчина такой, прямо бьет на каждое слово. Он говорит, ты поняла, и два удара. Успевает два удара.
Два удара по столу и один по рукам.
Если бы я бил вот так вот пациентку, я бы говорил, ты поняла. То есть я там, где точку ставлю, бил бы ее. А он успевает на каждый ударный слог ее ударить. Угу. И мне кажется, частота вызывающая изумление. Он говорит, ты поняла? Вот так на каждый ударный слог он ее бьет. Я бы не смог так часто бить. Честное слово. А? Ну, это удивительно.
Экспрессия.
Это удивительно. Якутская. Мужчины, руководители и творческие женщины. Тиндер назвал самой популярной профессией среди пользователей. Значит, русские выбирают, кто? Женщины ищут, мужчин-руководителей. Ну, не странно, да?
Банально, я бы сказал.
Да. Значит, кого ищут русские женщины? Руководителей, предпринимателей и тренеров. Тренеров. Они насмотрелись порнухи про йогу и про спортзал. Они насмотрелись.
Порнухи.
Порнуху про спортзал, конечно.
Спортзал-то просто очень дорого, видимо, и...
Да не хотят тренера.
Хотя бы тренера, да, чтобы... Показывал упражнения, контролировал.
На растяжке. Ну, может быть. Да, хорошо. А мужчин, женщины каких ищут? Фотографов и графических дизайнеров.
Подождите, мужчины ищут женщин.
Да, смотрите. Когда женщина ищет мужчин? Когда женщина
она ищет руководителя.
Она ищет руководителя. Фитнес-тренера. Мне нужно, чтобы кто-то руководил. Все равно,
да.
Все, навел порядок в семье, так сказать. Или тренера, или предпринимателя.
Так.
Руководитель и предприниматель все равно, нормально. Все. А когда мужчина ищет женщину, что он пишет? Предпочтительный род занятий. Он хочет, чтобы она была фотограф.
Угу. Ну, творческая личность.
Фотограф. Вот чтобы... Фотографы, они ходят такие в такой широкой рубахе, как будто мужского покроя, такой широкой рубахе, фланелевой. Угу. И они такие ходят в таких джинсиках.
Узких.
И таких сильно-сильно заниженных.
Голые таких. Щиколотки.
Щека, абсолютно точно, да, голые щиколотки, и там повыше тоже. Ну вот, значит, и графический дизайнер, я пытаюсь себе представить графического дизайнера в сексуальном смысле, но ни разу не могу представить. Ты можешь себе представить графического дизайнера?
Да-да-да, у нее...
Хвостик?
Не хвостик, а волосы собраны, и карандашом пронизан пучок,
да.
И вот как бы карандаш держит волосы.
Да.
И она сидит с чашечкой кофе перед своим макбуком.
А она в юбке или в джинсах? Она в джинсах. Нет, она в мягких. А, она может быть в балахоне, кстати говоря, либо в мягких таких брюках. Мягкие брюки такие.
Мягкие брюки тоже
какие-то,
можно.
Какие-то, да.
Да-да-да, она сидит нога на ногу перед своим макбуком или что у нее там, планшет какой-то.
Планшетом.
Да.
И не ведает о своей красоте. Абсолютно. И приходит мужчина,
косметики.
К ней приходит руководитель, мужчина-руководитель, и он говорит ей, что он делает. Ну как? Он целует ее сзади в шею. Да? И натыкается на карандаш и протыкает глаз. Или она его бьет карандашом в глаз просто. Пам!
Фляжку так.
Готов,
хрязь.
Да, хрязь, да, да. Вот и все. Хорошо. Значит, в Тиндере отметили, что предпочтения россиян отличаются от предпочтений американцев. Например, в американки ищут мужчин-пилотов, а?
Правильно, потому что пилот там нормально
обнимая
зарабатывает.
Обнимая небо крепкими
потом
руками.
Потом он улетел,
летчик набирает высоту. А? Правильно?
Правильно.
И все. Мужчин-пилотов ищут женщины в Америке. Понятно, кого они ищут?
На дальние рейсы.
А вы пошлячки, хотите руководителя? Мне кажется, что это какой-то ужас. А женщины... Нет, подожди. Мужчины-пилоты, женщины-физиотерапевты. А, то есть на первом месте у американок мужчина-пилот.
Так.
Пилот. Они, наверное, Вики и Кристина Барселона посмотрели. На самолете увозят куда-то в Астурьес там и так далее. Нет?
Я не смотрела.
Ну, посмотри. Значит, очень женская тема.
Да.
Да. А мужчины ищут женщин-физиотерапевтов.
Тоже
верно. Они без комплекса. Знаешь, у меня был один мужик знакомый.
Женщины без физиотерапевта без
комплекса. Да, нет, а психологически еще хуже. Значит, у меня был товарищ, который был по этой части. По этой части. По этой части, ну, по бабушке.
Ладно, понял.
Вот. И он работал в гостерадио давно. И он мне говорил, и два подтверждения. Еще был один у меня оператор, который тоже был по этой части. И они говорят, на психфаке самые любительницы по этому делу. Самые вот психологи. Психологи или старик. Во-первых, легко дают. Во-вторых, говорят, любят это дело. Боже милости. Психологи. Вот. И тот, который первый был, он тоже. Но он говорит, надо только искать длинноносых. Он считал, что длинноносые горячее. Говорит, длинноносая психологичка, это, говорит, первое дело, старик. Только вот так.
Можно вопрос?
Да.
Он как-то пояснил, как нос влияет на...
Мы не знаем. Ага. Мы не знаем, это тайна.
Не раскрыл.
Невозможно. Невозможно понять.
То есть есть наблюдение, но...
Есть наблюдение?
Да.
Должна быть психологического факультета, должна быть, и с длинным носом.
Угу.
Длинный острый нос. Это, говорит, прямо вот эти, прямо, говорит, просто горячие, и все. И все. Никогда не... Только хотят, и точка. Вот, ну, неважно. Значит, графических дизайнеров не было, дед. А, значит, вот в Америке физиотерапевты. А на втором месте юристы у женщин, а у мужчин женщины-врачи. На первом физиотерапевты, на втором врачи. То есть примерно
ну,
примерно
врачи,
мужчины
да.
Все равно хотят с врачихами. Все равно хотят с врачихами. Понимаешь? Все равно
врачи. Потому что страховка дорогая.
Нет, потому что белый халатик, а под ним...
А, господи.
Белый халатик.
Так это не обязательно быть врачом, чтобы надеть белый халат.
Была такая песня «Бабы в белых халатах». «Бабы в белых халатах». Что такое? А? Что-то,
Сергей, я бы... ну подумайте, ведь правда не обязательно быть врачом, чтобы надеть белый халатик.
Это неожиданная перверсивная мысль не приходила мне в голову. Тогда можно японской школьницей нарядиться. Хорошо, поехали дальше.
Подъем в движении.
Чтобы придать этой программе более респектабельный вид, потому что мы докатились до обсуждения Тиндера, как вы заметили, мы должны рассказать вам чуть-чуть о движении. У меня еще остались «Ты сдохнешь, офицеру», говорят, «Побои в школе», «Убийцы», «Семья мальчика в худи», «Рост», ну и так далее. То есть куча убийств, которые остались неосвещенными. Теперь в трафик давайте быстренько. Значит, 5 баллов. И трудности, большие трудности на подъезде из электростали. Вот это вот Горьковка, там, так сказать, обычно пробки, но вот в эти дни я не видел, а сегодня вижу. Большая пробка, если ехать в Москву из электростали. Дальше, очень тяжело на 10, на 11 часов по циферблату на МКАДе, в основном внешнем, но... именно внешнем. На внешнем. Перед Ленинградкой, потом перед Волоколамкой. Мы пойдем и проживем ее. эту среду, 17 января.
Подъем!